Здравствуйте, друзья! Вот и стрим наш покатился, понесся уже который год. И место встречи, и время встречи. Ничего изменить нельзя, друзья. Вот так вот и вот все разговариваем на разные темы. Мы остаемся на месте, а мир вокруг нас меняется. Соответственно, мы смотрим из нашего окошка так на этот мир и комментируем. Соответственно, вы задаете вопросы, я уж тут как могу отвечаю. И так вот понеслось, короче. Давайте посмотрим, что тут у нас среди ваших вопросов. Так. Нет, что-то я не вижу, чтобы мне удавалось тут какой-нибудь скролл-даун делать. А, тут, наверное, не хватает вопросов. Ладно, идем. Когда вы и ваши родители переезжали, вы продали недвижимость в Москве. Значит, дело в том, что было время, когда ничего такого продать было нельзя. Ну, то есть, как бы не было таких законов, которые разрешали бы что-то продать. Но мы уезжали в такой, знаете, переходный такой период был. Во-первых, разрешили приватизировать квартиры, которые кооперативные. Вот у нас была кооперативная квартира. Жилищный строительный кооператив. Вот у нас там была двухкомнатная квартира. Разрешили приватизировать. И, по-моему, это было с 1 июля 90-го года. Мы уехали там в ноябре, а вот с 1 июля разрешили приватизировать. И мы тогда жили хорошо в Мневнике, это Ворошиловский район по тем временам. И вот мы 1 числа июля отправились в исполком, там, как он там назывался, с тем, чтобы квартиру приватизировать. До этого нужно было ее полностью выплатить, чтобы не было там какой-то задолженности. Мы полностью ее выкупили. В то время те деньги, что она стоила, уже были смешными совершенно. Так что мы без всякого напряжения ее выкупили, пришли утречком в этот самый исполком, и там при нас все это оформляли, мы были вторыми. Когда там первый успел, я, честно говоря, даже не знаю, вроде мы так самого ранья там были. В общем, мы были вторыми в Ворошиловском районе города Москвы, кто приватизировал, значит, эту самую квартиру. Продать было практически невозможно. То есть, технически, если бы мы очень постарались, можно было бы продать. Но вот у нас были знакомые, которые примерно такую же квартиру вот продали там тысяч за $6. Это было время, когда у людей не было еще валюты. Только-только все вот начиналось, раскручивалось и так далее, и так далее. Это во-первых. Во-вторых, у меня оставались там родители, оставался брат старший. И брат жил в Хрущевке. Вот. Ну, то есть наша квартира получше была. И родители сказали, что вы так сделаете так, чтобы квартира не пропала, осталась в семье. Вы не знаете, какая это была ценность квартиры по тем временам. То есть и сейчас это ценно. Но сейчас это просто деньгами измеряется. А тогда это измерялось тем, что не получишь никак, ни за какие деньги не взять. Понимаете, это еще отдельная такая ценность была. И вот, ну мы, собственно, и не возражали ничего. Мы оформили передачу этой квартиры брату моему. Вот и уехали. Вот, так что это не был вопрос денег, там, продали, не продали. Это даже в то время, ну, вообще никак, понимаете. Главное было ноги унести. Никто даже не рассчитывал, что можно как-то в коммерческом смысле. И не было коммерческого смысла, понимаете. То есть там не было еще в стране тех денег. Вот уже через годик, через два, уже вот такая квартира, как у нас была, она стоила, там, допустим, тысяч, там, 40, 50, 60 тысяч долларов. Вот в нашем доме там ребят продавали, я знаю. Вот уже такие были бы деньги. А так нет. Нет, вот самое такое, самое начало. Да, значит, объявили, что муж Нэнси Пелоси был атакован, до чего мир докатился. Ну, этот человек, который с молотком туда пришел в дом Нэнси Пелоси в городе Сан-Франциско, он пришел за ней. Он пытался скрутить ее супруга, и там, значит, и все требовал, чтобы Нэнси пришла. Но как-то вот так, в общем, он его там немножко даже повредил малька, но вот он в больнице сейчас, Тоже мужик-то не молодой, ему там где-то года 82. Вот. И сказали, что он полностью восстановится, ничего страшного нет. Ну, сумасшедший какой-то. Меня в этом плане больше интересует не то, что какой-то сумасшедший там напал на дедушку. Меня удивляет, что третий человек в государстве, да, в системе преемственности власти есть президент, потом есть вице-президент, а потом есть, значит, председатель палаты представителей, вот Нэнси Пелоси. Третий человек в государстве по иерархии охраняется, или, скажем так, ни хрена не охраняется так, что любой идиот с молотком может прийти к ней в дом, а если с пистолетом пришел бы. Не, ну правда, вот это больше всего удивляет. Не то, что есть идиоты, которым хочется кого-то там стрельнуть. Ну, всегда есть идиот, который с радостью стрельнет. Вот один был идиот, Рим сжег. Понимаете, чтобы в историю войти. И вошел-таки в историю, как человек, который сжег Рим. Вот, так что... Ну, Рим-то уже не горит больше, там каменное все. Вот приходится искать что-то такое более доступное. Шаббат шалом, Михаил. Говорит, воистину шалом, стало быть. Добрый день, дядь Миша. Как вы считаете, война России с Украиной еще набирает обороты или есть надежда на спады? Ну, понимаете, какая штука? Чего же тут спад, если люди каждый день гибнут, и снова гибнут, и опять гибнут, и так далее. Если вы имеете в виду, что растет ли, как бы сказать, количество военных действий, да, вот там выпущенных снарядов, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что значительно увеличивается возможность Украины, там, скажем, давать ответ какой-то, да, то есть фактически у Украины все советское закончилось, ну вот кроме самолетов, да, там самолетов им пока не дают, а так все остальное там практически уже натовское, и, соответственно, вооружение, и снаряды, и вот сегодня только Байден объявил, что там где-то на 270 миллионов дополнительный пакет помощи, там в основном снаряды к Хаймерсом, там, к этим пушкам 155-миллиметровым, там, по-моему, 150 вот этих автомобилей, как они там называются, ну, такие, типа, газики такие, знаете, американские, показали себя хорошо во время Харьковской операции. Вот, и вот на там, на сколько это денежки. Президент США имеет некоторые полномочия, относительно ограниченные, но имеет, по передаче там со складов чего-нибудь, поэтому вот он сейчас воспользовался этим делом. А чем больше у Украины будет, как бы, чем сбалансировать российскую военную мощь, тем скорее все это дело придет к какому-то завершению. Потому что нужно для того, чтобы его использовать. Оружие нужно для того, чтобы на тебя не лезли. Понимаете? Чтобы сказали, ну его нафиг, у них вот есть это и это, лучше мы не будем на них нападать. Поэтому вот этот баланс, он нарушен. Поэтому... Ну вот работают над этим. Конечно, всегда хочется, чтобы уже, и не завтра, и не послезавтра, а прямо сегодня, и чтобы еще лучше вчера. В этом смысле, конечно, много переживаний всяких. Вы пользуетесь для Томика светящимся ошейником в темное время суток. Ну, у нас есть такой ошейничек, который не вообще светится, а он такой, знаете, электронный. То есть вот у нас есть такой пульт управления, и можно лампочку зажечь на этом ошейнике, это правда. А можно, допустим, там ему вибрацию какую-то дать. Он, можно и током стукнуть, в принципе, но мы так не делаем. Мы просто ему о себе напоминаем. Такая вибрация идет, и он как только вибрацию чует, он сразу бежит к нам и знает, что ему сейчас дадут что-нибудь вкусненькое. Вот, поэтому он такой вообще очень послушный, и с ним легко. У нас нет таких проблем, чтобы там, вот, допустим, как-то вот он... Там завешен не приходит или что-то такое. Он в целом очень такой. Семейный такой мальчик. Семейственный. Да. Насколько надо быть невменяемыми, чтобы при текущей ситуации поддаваться влиянию Кремля, живя в США? Это я про грядущие выборы. Но помилуйте, а насколько нужно быть невменяемым, чтобы жить там? И поддаваться влиянию Кремля. Это же тоже, в общем-то, некоторая способность такая должна в человеке быть, чтобы вот это все видеть и делать вид, что либо ты этого не замечаешь, не понимаешь, а то и как бы слиться в едином порыве. Понимаете? Почему же? Люди так устроены, знаете. Иной раз думаешь, как такое могло быть? А вот так и могло. Как вы обогреваете дом в дни, когда холодает? Вот сегодня холодает. И Света мне включила обогреватель. Видите, я в свитерочке пришел, она мне включила обогреватель. Если будет достаточно тепло, я сниму свитерочку. Так, котел, система кондиционирования или нет необходимости на калифорничный? У многих людей нету. Вот правда нету. Во многих домах, особенно постарше, нету. А у нас тут... Ну, у нас есть такой обогреватель. По-моему, он газовый. Не скажу точно, но, по-моему, на газу. Это Светлана знает. Она там всем этим хозяйством занимается. А, разрешили Томику в салоне ездить? Ну, ему же хорошо там, сзади. Там же... Много места сзади, там будь здоров, сколько места, во-первых, гораздо больше, чем в салоне. Салон, он там сиденье и пол, ну где ему на полу сидеть? На сиденье сидеть, там места мало, на полу вообще какая-то фигня. А сзади у него там, ему там хорошо, просторно, он может в окошко посмотреть назад, он может посмотреть вперед. Ему там гораздо комфортнее, чем в салоне сидеть. Зачем ему в салоне, что за радость такая? Привет из Майами. Привет. О, кстати, насчет Майами. Тут женщина мне как стучится в скайпе. Говорит, что скоро едет в Америку и будет где-то во Флориде. Она будет жить, она еще не знает где. И она спрашивает, нет ли кого во Флориде, чтобы послать ему пару посылочек там с вещами. А я, говорит, потом приду и заберу. Вот вы там в Майами находитесь... Если, это самое, готовы взять пару посылочек, я тогда вас сведу с женщиной, она вам пришлет пару посылочек. Подскажите, пожалуйста, мои родственники едут по программе U4U в США. Замечательно. Есть ли хоть какая-то помощь от государства или все только спонсор? Ну, я не знаю, какая вам помощь нужна. Ну, есть, конечно, есть помощь от государства. Люди, которые приезжают по этой самой U4U, они имеют право там на всевозможные бенефиты. Они же в стране законно находятся. Соответственно, если они бедные, то они могут получать welfare, они могут получать фудстемпы, они могут получать там медицину бесплатную там, и так далее. Они, безусловно, имеют возможность, так сказать, приобщиться ко всей системе бенефитов. Но так, чтобы специально для них что-то отдельно, такого нет. Здравствуйте, Михаил. Ребята, всем привет. Здрасте. А, это у нас Алена из фотосервиса на Кутузовском. Так вы же скажите что-нибудь, что значит привет. А подробности? Люди, там, борьба за качественный снимок, там еще что-то. Вот расскажите. Я, знаете, должен сказать, что в среду уходил из офиса, и там какие-то люди незнакомые. Ну, я Томику там командовал, чтобы он запрыгивал в этот самый, в багажник. Я ему говорю, Томи, давай, забегай туда-сюда. И тут подходят люди и говорят, ой, вы по-русски говорите, и показывают, значит, мне там, пытаются найти кого-то. Показывают мне телефон, и я понимаю, что они ищут офис нашей соседки, значит, Олеси. И я говорю, вот тут наша Олеся, я их туда, можно сказать, довел. Вот. А вчера уже, когда, значит, там меня позвали кофе пить, я говорю, Олеся, говорю я, а вот приходили вчера в 5 часов какие-то люди. И Олеся мне говорит, что вот у нас тут есть девочка Аня, и девочка Аня им сделала фотографии на грин-карт-лотерею. А девочка Аня, она не профессиональный фотограф, но увлекается фотографией. А поскольку там целая фотостудия, там бэкграунд такой, бэкграунд сякой, там еще чего-то. В общем, короче, она там принимает для фотографий на грин-карт лотерею. Вот такие интересные дела у нас обнаружились тут. Да, вот что значит хорошая девочка, которая умеет фотографировать. Так, значит, здравствуйте, дядя Миша. Таки да, конечно, здравствуйте. У вас, наверное, дома прохладненько, судя по кофточке. Вот сейчас нагревается немножко. Сейчас еще чуть-чуть, и сниму. А то действительно как-то меня тут это подморозило. Сейчас на улице градусов, наверное, 12, вот так, если без солнышка. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу COVID-19? Что вам сказать? Переболели мы все этим ковидом на излете, относительно недавно, несколько месяцев назад. Ну, а так что, бывают эпидемии, конечно. Я хочу сказать, что вот когда была эпидемия испанки, ровно за 100 лет до ковида, то там, конечно, погибло очень много людей, и в основном молодых, и в основном они сгорали очень быстро, понимаете? Вот, конечно, по сравнению с испанкой, ковид вообще ничто, но у нас где-то за миллион, свыше миллиона человек умерло в стране, что, в общем-то, прискорбно. Хотя, конечно, это люди в основном были пожилые, но и среднего возраста были, и молодые были. Кроме того, последствия, как бы, для многих, вроде жив человек, понимаете, а у него тут с дыхалкой проблемы, еще с тем проблемы, еще с тем проблемы. То есть это такая, в общем, несимпатичная штука, и она не ушла совсем. Она будет вот так же жить, там, как гриппы живут обычно, так вот, перейдет на уровень гриппа. Будет там каждый раз там прививка раз в году, или там, может быть, ее объединят вместе с прививкой от гриппа, будут колоть, не знаю. Надо пойти сделать еще один бустер. У меня только один всего. Наверное, пора уже. Так. Добрый день. Наш дядя Миша. Понимаю. Чтобы получать списание налогов на детей. Детям нужен только ССН или еще и разрешение на работу. Ну, помилуйте, вот у вас ребенку 3 года. Ну, что ему, это самое, разрешение на работу, что ли? Вот. Дело в том, что начиная с какого-то возраста ребенка, да, на него уже не спишь. Я вот, например, на свою дочь не могу списать, понимаете? То есть она уже взрослая девочка. Вот. Но она списывает на своих детей. Ну, там какие там списания? За члена семьи, я уж не помню там. Ну, небольшие денежки совсем. Ну, конечно, лучше списать небольшие денежки, чем не списать небольшие денежки. Это правда. Это правда. Там еще, понимаете, история какая? Есть некоторые списания такие, когда вы говорите, я не делаю IT-майст, то есть я не расписываю там раз, два, три, четыре, пять. Я говорю, просто беру целиком, скопом беру, и вот, и ушел. Да, и никакой IT-майст не делаю. И сейчас повысилось, по сравнению с тем, как было до финансовой реформы, налоговой реформы 2017 года. Вот, и там сразу дают 24 тысячи. Все, 24 тысячи объяснять не надо. Ну, хорошо. Некоторым выгоднее взять сразу 24 тысячи, чем начинать расписывать там по членам семьи, по этим и всем, и получится меньше. Вот, поэтому... Да, от детей ничего не требуется. Требуется, чтобы они были на вашем иждивении. То есть, фактически, вы имеете списание на иждивенцев. Если, допустим, у вас есть жена, независимо от ее возраста и независимо там, от наличия у него номера соцстрахования, но у вас есть жена, официально, по документам, она у вас жена. И она не работает. Она тоже является вашим иждивенцем. Вы тоже на нее списываете. Есть списание на члена семьи, есть побольше списание на главу этого хаусхолда, если вы будете делать вот эти вот IT-майст, да, там начинается расписывать. Здравствуйте из Тернополь-Сити. Действительно, Сити, вот это хорошо. Тернополь-Сити, там Львов-Сити, Харьков-Сити. Хорошо так, Тернополь-Сити. Как всегда, приятно видеть вас. Добрый день, Михаил Петрович, в Москве уже ночь. О, как устроено-то, а у нас только вот утро. Привет Светлане и Томику. Слышь, Томик, нам привет передают. Он тут лежит у меня на полу, так немножко, можно сказать, присыпает. Так он дремлет, так глаза, одним глазом так на нас посматривает. Так, значит, когда выборы президента? Ну, это через 2 года ровно. Вот ровно через 2 года будут выборы президента. Кто от демократов будет? Никто не знает. Еще ни один из тех, кто помоложе, не заявил, что будет баллотироваться. Из тех, кто постарше, у нас есть сам президент Байден, который говорит, что он, в принципе, не против. Но он официально себя еще не объявил кандидатом. Вот нет такого, что Байден сказал, я регистрируюсь как кандидат. Вот Трамп в свое время, он первый день заступил на должность и в тот же день зарегистрировался как кандидат на выборы через 4 года. Понимаете? Вот. Обычно так никто не делает, конечно, потому что там, ну, там есть как бы некоторая этика и некоторая история этого всего. Кроме личного интереса, допустим, Байдена или Трампа, есть еще партийный интерес. И в этом партийном интересе это иметь живую такую избирательную кампанию, выдвижение кандидатов. Потому что это же демократический процесс такой. Да? Сегодня он там выдвигался, и никто его не заметил. Через там 4 года он выдвигался, и его заметили. Там еще через 4 года он выдвигался, и чуть было не попал там в топ. А прошло там 15-20 лет прошло, а он уже и президент. Понимаете? То есть должен быть такой процесс. Если мы тоталитарно все установим, закроем все эти выборы, перевыборы, избирательные кампании, у нас не подрастут кадры. Понимаете? Не будет в партии кадров, которые прошли через горнило предвыборных кампаний, там митингов, этих всех дел, там выступлений по телевизору, дачи интервью, не сложится аппарат, не сложится команда и так далее, и так далее. То есть подохнет демократия. Вот. Но как бы этим путем идет Трамп. Да? То есть он хочет закрыть всех, чтобы остался только он от республиканской партии. У демократов этого нет, и, собственно, и у республиканцев этого раньше не было. Это просто тут как бы такой вот попал, как-то фюрер такой затесался. Вот. Поэтому он официально себя не выдвигал. Это все такой вопрос спекулятивный. Мы не знаем, что будет. Очень много сценариев. Сценарий первый, он доживет, но, допустим, не захочет в последний момент. Или там здоровье не позволит. Сценарий второй, он не доживет. Тогда Камала Харрис будет президентом, и, так сказать, его срок доматывать. А если она уже действующий президент, то у демократов, как у партии, тоже как бы традиция такая. Значит, не работать против нее. То есть, если она действующий президент, и она идет на следующий срок, то партия вокруг нее объединяется. Хороший ли кандидат Камала Харрис? Нет такого, чтобы как-то она была сильно популярна, или там что-то из себя представляла лично, вот как такой человек на политическом небосводе Соединенных Штатов. Непонятная дама. Следующий вопрос, кто будет против нее у республиканцев, и пошло, и поехало, и, в общем, ничего не понятно. Будет ли через 2 года сидеть в тюрьме Трамп? Например. Да? И что из этого произойдет дальше? И пошло, и поехало. То есть, абсолютно такой, знаете, непрогнозируемый такой процесс. Посмотрим. А что спешить-то? Есть 2 года, поглядим. Через год. Ну, примерно в это время, через год, может быть, там год и пару месяцев, уже все люди, которые хотят баллотироваться, уже все заявят, что они хотят баллотироваться, они уже заявят, в смысле, занесут там себя в списки, начнут собирать деньги, начнут собирать кампании, начнут адвертайзмент какой-то там делать, и пойдут праймерис в разных там штатах потихонечку. То есть вот осталось буквально годик. То есть через годик будет полный расклад примерно, почти полный расклад. А еще лучше так вот к Новому году. Да, вот не к этому, вот, а к следующему Новому году уже будет очень ясно, кто участвует. Так, в Москве уже ночь. Ну, вот, понимаешь, как бывает. Случайно совершил ошибку в дате рождения в анкете на участие. Вместо 10-11 написал 11-10. Насколько серьезна такая ошибка? Так это, я не знаю, где вы это написали. Дата рождения. Ну, конечно, это очень серьезно. Это очень серьезно. Тем более, там же и подсказочка есть, да, там месяц там написано. Ну, там в каждом поле написано. Не только название поля, но там даже вот внутри. Там, где месяц, написано ММ, а там, где дата, написано ДД. Ну, то есть, они все сделали, чтобы вы не ошибались. Ну, я считаю, что ошибка очень серьезная. Вы можете сказать, ну я же случайно, но они такой, знаете, не имеют презумпции невиновности. У них как раз презумпция виновности. То есть вы должны доказывать, что это было случайно, а не они должны предполагать, что случайно. Это один из способов манипуляции, правильно? Если вы указали неправильный день рождения, значит, вы можете две заявки заполнить, никто не заметит. Ну и пошло-поехало, знаете как. Это нехорошая ошибка, очень нехорошая. А что сейчас с этими квартирами? Да слушай, 30 лет прошло, откуда я знаю. Ваш брат же тоже уехал? Да, брат, когда уехал, он уже имел возможность продать, это правда. Уже тогда продали, да. Там тоже копейки там были какие-то смешные. Там, да, продали. Бросил? Нет, не бросил. Там они, как-то они их продавали. Там. Во что вложить первые заработанные деньги рабочим по найму? Во что вложить первые заработанные деньги рабочим по найму? В себя вложите. Брать ипотеку или что-то еще. Ну, я вот сейчас как раз начал такой цикл, называется «Секреты миллионеров», да, там, о том, как стать сильно богатым. И смотря какие деньги, понимаете, есть какое-то дикое количество людей в стране, у которых денег реально нет. Ну, там он может откладывать $100 в месяц, или у него, может быть, есть там 2000. Ну, что-то такое совсем мало. И вот для них какие-то толпы всяких инвестиционных консультантов, вот там очень много таких, знаете, куда вложить $1000, да куда хочешь вложить $1000, она не станет 10 000 там через год или там через 10, понимаете? Поэтому вкладывать $1000 можно только в себя. Вот пойди какой-нибудь класс возьми, профессию поменяй, какой-нибудь бизнес онлайн начни, ну что-то начни делать такое, чтобы реально были деньги. Если вы говорите о том, что ипотеку, что-нибудь такое, то есть если у вас есть столько денег, чтобы уже в ипотеку, то, конечно, ипотека — это неплохо, да, значит, вот уже какая-то недвижимость пошла, это вложение. Недвижимость — это реально вложение, это хорошо. Даже если вам надо немножко доплачивать поначалу, там, ну, допустим, вы не живете сами, а сдаете, значит, тоже хорошо, вы немножко от себя кладете. Люди, которые живут там, они от себя кладут, ипотека ваша выплачивается, недвижимость в целом за какое-то время она дорожает, причем существенно дорожает. Поэтому это уже другой разговор, это серьезно, это серьезно. Вот, ипотека — это разговор. Вот, так что, потом зависит от того, где вы видите себя немножко дальше. Сегодня вы рабочий по найму. Ну, хорошо. А через 5 лет вы кем будете? Вы будете владельцем такого бизнеса, в котором работаете? Или вы хотите там выучиться там на айтишника? Или вы хотите там, я не знаю, что там, адвокатом стать? Тоже выучиться, получить лицензию там? Или медицинским каким-то там медбратом? Я же не знаю ваших планов. Или вы хотите продолжать по найму, или работать на себя, или работать по найму рабочим, или работать по найму кем-то, кто очень здорово зарабатывает. Может, вы хотите там, я не знаю, через там 10 лет работать в Фейсбуке или в Гугле и получать там 400-500 тысяч долларов. Там есть такие ребята, которые столько зарабатывают. Я не знаю ваших планов. В каком возрасте вы осознали цель, для которой вы живете? И страшно ли вам думать о том, что все когда-то закончится? Цель, для которой вы живете. Так, давайте мы на этом вопросе сейчас остановимся. Я через секундочку отвечу. Так, Томми, пойдем попросим у мамы чаечку. Свет! Света! Не удается нам обнаружить Светлану. А так хотел чайку. Иди, Томик, раз ты встал, мы тебя покажем нашим зрителям. Иди сюда. Иди сюда, мальчик, иди сюда, хорошие потягушечки. Да я вам такие потягушечки хорошие сделал. Иди ко мне, мой сладкий. Мы с тобой сейчас покажемся нашим зрителям. Да? А я тебе, знаешь чего? А я тебе вкусняшку дам. Дядя, нет, ты давай так на публику давай. Вот. Вкусняшку схрумтел, видите? Животное, друзья, а тоже понимает интеллигентное обращение. Да? Давай, на зрителей давай. А то они подумают, что только жрать здорово. А что так сложно ты ее хрумтишь-то? Какой холёсый пес. Ну давай, ладно, иди, досыпай свое, я тебя спущу. Мы все представительскую функцию выполнили. Давай. А я буду отвечать на серьезный философский вопрос. Какой же там вопрос-то, цель, для которой вы живете? Понимаете, история. Я не могу сказать, что я осознал. Я всю жизнь как-то двигался то туда, то сюда. Я все время что-то пробовал. Иногда какие-то совершенно идиотские, завиральные какие-то вещи, но мне в голову приходило, и я пробовал. И опять пробовал. У меня никогда не было такого, знаете, что люди скажут там. Вот это никогда не заботился. То есть мне было интересно, важно, вот если мне интересно, то я буду делать. А что скажут, то скажут, что мне до них, ну вот чего. Вот, поэтому я, наверное, все еще в процессе осознания. Но что касается... Нет, я кое-что о себе, конечно, знаю, что вот мне вот это нравится, а то не нравится, это да. Насчет цели. Пока человек живет, он продолжает думать на эту тему. Страшно ли думать о том, что все когда-то закончится? Нет. Это, знаете, молодому страшно. Когда молодой, то смерть, она как-то настолько бессмысленно, безумно, несправедливо, это все неправильно. Как же так? Вот как так? Вот человеку там 30 лет или там 40 лет, и вдруг умер, понимаете? А я уже не говорю, там, не дай бог, подросток. Там, как так могло случиться? И это, конечно, жуть. Но когда ты становишься постарше... И когда ты, ну, как бы понимаешь, что оно, в общем-то, все туда идет. И плохо не то, что ты, допустим, там в какой-то момент там все закончится. А плохо, если ты пришел к этому моменту нехорошо. Понимаете, вот если ты хорошо пришел, то и все нормально. А если плохо пришел, тогда не все нормально. И посмотрите, вот, например, я не хочу сказать, что на 100% объясняется вот тем, что я сейчас вам скажу, но... В значительной степени люди, которые в возрасте, уже так уже близко туда, уже одним глазком заглядывают, они норовят какие-то делать вклады в благотворительные организации, они там дают там, на нужды церкви, они дают на нужды каких-то фондов. Человеку важно, чтобы после него что-то осталось. Я книжку какую-то читал, знаете, в самолете. Что-то я так между делом. И там очень интересно, не книжку, журнал был, журнал в аэропорту взял. И там человек, значит, который врач, не врач, но такой психолог, психотерапевт, я сейчас не уверен точно. Он работает с людьми, которым как бы уже вынесен, так сказать, ну, диагноз и, можно сказать, приговор, да, то есть люди, которые знают, что им осталось там 6 месяцев. Надо сказать, что медицина очень точно определяет. Вот они, если они говорят, тебе осталось 6 месяцев, это будет 6, это не будет 12 или 4, это будет вот эти 6 месяцев, скорее всего, и будет. И вот человек, вот он живет, и вдруг чем-то он там продиагностирован, и ему говорят, тебе осталось полгода, или там тебе осталось 4 месяца. И его работа, это вот... Ну, как-то их успокаивать, как-то так вот, ну, я даже не знаю, так, по идее, батюшка должен был бы это делать. Ну, вот он врач. Чтобы человек был в мире, так сказать, с собой помочь психологически пережить вот это состояние и так далее. И вот он говорит, что три вещи, которые в основном занимают сознание этих людей. Первое, значит, это любил ли я когда-нибудь. Вот понимаете, бывает, что человек, он всю жизнь там в браке, всю жизнь то, и вдруг, да, но любил ли я, понимаете, было ли это вот, или я, может, откладывал на потом, тут откладывал, там откладывал, и так вот и прожил, понимаете, любил ли я. Второе, был ли я когда-нибудь любим. Вот эти люди вокруг меня, они меня когда-нибудь любили. Понимаете? Вот. И третье, вот что после меня останется? Вот меня нет, и что осталось? И поэтому люди, вот они как бы пытаются прийти в эту точку с меньшим грузом негативного и с большим, так сказать, с лучшим балансом позитивного. Вот они пишут завещания, они думают там, как распорядиться этим и тем, они там раскидывают свои денежки куда-то и так далее. То есть они пытаются компенсировать, вот, может быть, не сделанные когда-то там добрые дела, вот тем, что они сейчас их сделают и так далее. Поэтому не страшно, что когда-то все закончится, нет? В отношении меня, например, мне не страшно. Мне, например, конечно, в основном, вот я когда, так сказать, если я вообще об этом думаю, то я думаю, ну вот нехорошо, допустим, если Света останется одна, там, да, вот как жалко Свету. Или, допустим, там, если я остался один, то, конечно, вот это плохо. И вот это вот, знаете, говорят, там жили там они счастливы и умерли в один день. В этом же тоже есть, вот в этой фразе, есть некоторое понимание того, да, что вот люди жили вместе, они срослись и как-то в единое целое, и вот вдруг раз, и единое целое развалилось. И что в этом есть некоторая драма жизненная. Но тоже, видите, как все. Нет, не страшно. Здравствуйте, Михаил. У знакомых появился пес Джонник. Уйти, ласточка. Спаниель, 6-7 лет. Кто-то убежал от войны и выбросил. Спаниели совершенно замечательные собачки, мне очень нравятся. Я постоянно путаю и называю его Томик, Джоник. Вы бы видели, он такой интеллигентный, да, спаниель, шикарная собака. Кокер-спаниель, видимо, да, вы имеете? Они разные бывают. Есть американский кокер-спаниель, есть там какой-нибудь там английский. Да, очень, очень красивые собачки, хорошие, мне нравятся. Привет, как долго валиден перевод необходимых документов на интервью на грин-карту в официальных организациях или бессрочно? Ну, тут вопрос точно не по адресу. Я думаю, что если есть официальный там какой-то документ, там нотариус подписал, печать поставил там и так далее, что же это... Почему там срок на нем должен быть? Но, если оговорено, что есть срок, вы когда нотариально будете заверять, вы спросите у того, кто заверяет. Вот. Но, с другой стороны, это не только он должен сказать, но, допустим, те, кто принимает эти документы, они тоже могут иметь свои требования. Но я никогда не слышал, что это имеет срок давности. Но я и не из этой области, понимаете, я не авторитетен. Так, получив грин-карту, пожив несколько лет по возвращению на родину в Казахстан, будет ли дискриминация со стороны властей? Реально всем на вас наплевать, где вы живете. То есть, если вы думаете, что кому-то до вас дело есть, то нет. Если вы не будете нарушать правил, да, а правила это говорят о том, что если вы более 6 месяцев отсутствовали, то надо как-то это оформить. Вот, иначе по возвращении в США вам скажут, а где ты был, а могут какие-то неприятности быть. А если вы отсутствовали 2 года, то вас эту грин-карту заберут и подадут на вас в органы по, так сказать, лишению этой грин-карты. Вы будете ходить по судам, чтобы вам ее восстановили там, и так далее. 2 года, насколько я помню, это такой барьер, после которого начинается очень много неприятностей. Но по моим, как бы, по моим понятиям, нахрен вам не нужна никакая грин-карта. Грин-карта – это документ постоянного жителя Соединенных Штатов. Если вы не являетесь постоянным жителем Соединенных Штатов, нахрен вам этот документ. Определитесь, вот возьмите что-то, сделайте с собственной головой. И спросите себя, вот эту голову спросите, я хочу жить несколько лет в Казахстане, если я могу эти там несколько лет жить в Соединенных Штатах. Зачем мне грин-карта, если я не собираюсь ей воспользоваться? Чисто лично, субъективно, да, я бы не хотел, чтобы в Соединенные Штаты приезжали люди, которые вот так вот на это смотрят. Это не помойка здесь, понимаете? Здесь не помойка. Сюда приезжают люди, которые хотят жить, построить свою жизнь для семьи, для детей, для себя, с какими-то светлыми, я не знаю, мыслями хорошими и так далее, по самореализации, там еще чего-то. А вот это вот то, что вы рассказываете, я бы прямо на въезде в страну лишал бы грин-карты и отправлял бы обратно. Зачем? Я не хочу в помойке жить. Я не хочу, чтобы приезжали люди, превращающие нашу страну в помойку. Что такое? Михаил, почему Путин не хочет заниматься своей страной? Вместо этого уничтожает чужую. Ему насрать на свою страну, вы что, не понимаете? Зачем ему это? Какая страна? Что страна? У него все схвачено. Там есть свои пацаны. Они по карманам распихивают бабло, которое получают от торговли ресурсами. И все. Какая страна? Что он должен эту страну? Что он должен всех в Англию послать университетское образование получать? Или он что, должен им сортир поставить? Там теплый. Чтобы вода, это самое, чтобы не ходить в это очко там, стоящее на улице. Что он должен им сделать? Если они в это очко, каждый третий житель, так сказать, страны, там, да, считай, там 50 миллионов человек, ходят в это очко и любят свою родину, и готовы там выпить бутылку водки и пойти кого-нибудь пострелять. Почему же, что же он должен с ними делать-то? Почему он должен лишить их самобытности? Ну, наоборот, он их хочет порадовать. Им ведь радость-то какая? Вот пойти где-то и насрать, где чистое место. А если у них нет такой возможности, то они чувствуют, что вот это как-то НАТО пытается удушить русский мир. Потому что там, где они насрали, там русский мир. А там, где чисто, там враждебная какая-то обстановка. И сейчас, того глядишь, сейчас придут, и будешь ты не папа и мама, а родитель один и родитель два. Они же сейчас придут вот и начнут. Понимаете? Поэтому вы странные. Он абсолютно органичен для своей страны, для своего вот этого народа, если так можно назвать. Вот. Это абсолютно органичный такой вот, ну, человек. Он не с Луны свалился, ничего. Они его любят. Если бы он хотел заниматься своей страной, так сейчас бы уже там весь мир ехал не в Америку, а в Россию, но он же не... Вы что? Качество мигрантов поменялось за последние десятилетия. Это вопрос. Менталитет, мышление, мотивация. Я всех мигрантов не видел. Я вот только вижу там из бывшего СССР. Ну да, меняется, конечно. Конечно, меняется. Если спросить себя, там, скажем, в лучшую сторону меняется, в худшую сторону меняется, что-то в лучшую, а что-то в худшую. Знаете, это такое все, специфика другая. То есть, скажем, если раньше люди просто драпали от зловредной системы, то сейчас они больше ищут каких-то возможностей. Вот как, допустим, они там едут из, там, я не знаю, из Шадринска там, в Москву, понимаете, потому что в Москве какие-то там возможности есть. Или там из райцентра какой-нибудь там в Бурятии. Вот, он едет в Москву или в Питер. Вот сейчас такой иммигрант пошел в значительных количествах. То есть вот он едет, чтобы было лучше, вот он так ищет как-то себя приложить там. И неважно, это может быть работяга такой трудящий, или это может быть, там, допустим, инженер или ученый и так далее. Люди ищут применение себе. Вот. Но, безусловно, есть такие с политическим тоже, с политическим. Не могу там больше жить, там вот достали, там и туда-сюда, это тоже есть. Сейчас много народу есть, вот, которые, ну, последние лет 5-6, может быть, много народу, который какой-то бизнесочек вроде у него был, а дальше его начинают прижимать тут, прижимать там, прижимать здесь. И вот он уже вроде и деньги какие-то есть, но жизни нет вот с этим его бизнесочком. То есть довольно много стало людей последние годы, ну, до войны, вот, которые вот так ехали. То есть им мешали в бизнесе как-то функционировать. Они думали, что они сейчас тут будут в бизнесе, и все будет хорошо. Но дальше получается, что за ними приходят и как-то начинают их там кошмарить. И, в общем, так тоже. Михаил Петрович и зрители. Здравствуйте, тетя Ласточка. Саша from Russia. Это хорошо. Михаил Петрович, скажите ваше мнение по поводу перехода через Мексику с помощью благотворительных фондов. Ничего не знаю. Возможно, уже обсуждали, я пропустил. Я спрашивал у Светланы Каф, и она как-то очень... Она тоже не то, чтобы там что-то сильно знала, но говорит, понимаешь, с точки зрения иммиграционных властей, говорит она, какие-то, значит, благотворительные фонды, которые берут деньги и так далее, это не выглядит кошерно. Понимаете, благотворительный фонд работает за счет того, что ему дают деньги люди на благотворительность. А благотворительные фонды, которые с вас бабки берут, то есть как бы их благотворительность вызывает некоторые сомнения. То есть как бы это больше выглядит как коммерческая организация. Ну а дальше уже все понятно там, какое отношение к коммерческой организации, которая зарабатывает на иммигрантах. При этом она им говорит, что давайте мне деньги, а мы вас переведем через границу официально. Там вам откроют какой-нибудь там пропускной пункт, мы там договорились, и вы пешеходно пройдете, и вас там оприходуют. Что-то это как-то вот выглядит, знаете, вот не зная нюансов, а я не знаю нюансов, выглядит мало солидно, так скажем. На Кутузовском, так, фотосервис. Людей на фото сейчас меньше на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Они, наверное, уже в Мексике все, или там в Грузии, в Армении, так, в Казахстане. Я это связываю с вынужденной эмиграцией молодежи, проблемы с собеседованием, так как обычно клиентов у нас из года в год больше. Вот как. Когда будет следующий онлайн обучение на QAE? Ну, в январе у нас группа. Надо расписание посмотреть, там какое-то число в январе. В январе начинать, допустим, там 5-го, 6-го там, или 10-го не очень хочется, потому что там Новый год, и пока этот народ там разойдется, знаете, как бывает. Я сейчас гляну на сайте. Вот, но затягивать тоже смысла нет. Мы эту группу, что сейчас идет, 6 сентября, она заканчивается прямо под Новый год. Где-нибудь числа там 27-28 декабря у нас последнее занятие. Ну, да, я смотрю расписание. Портов.нет, а там посмотрите скеджу. Вот у меня январь 12. Вот. Январь 12 начнется. А сейчас только-только началась утренняя программа, которая называется, которая у нас октябрь 24. Вот как раз третий урок был вчера. И в понедельник уже должны остаться только те, кто денежку заплатит. Вот. Там довольно много их собралось. Я не ожидал. Я думал, ну там уже главное, чтобы там не в минус. А я так чувствую, человек 100 там соберется. Я еще не знаю, еще 4 дня им там у них есть денежку заплатить. До понедельника там 3 дня осталось. Но, в общем, там собрался народ. Да. И американских много, и из европейских стран. Есть люди. Всем привет. Михаил, мое почтение. Вы, как всегда, в форме, так держать. Не, я в гражданском. Что вы такое говорите? Я в гражданском. Так, значит, в форме. Будет ли полноценный курс QA на русском с практикой, которой нету в YouTube-курсе, где только теория? Ну, на русском-то зачем такой курс? Какой смысл? Я не понимаю. Алена и компания... Привет, еще раз спасибо за помощь. Это на Кутузовском у нас так помогают. В субботу хочу стрим провести, последний на канале, по вопросам фото и анкеты. Много выигрышей от нас. Кто заполнял в марте, кто заполнял в конце розыгрыша, может совпадение, может реально так работает в последний вагон. Ну, я думаю, что больше выигрыша может быть, потому что в последнем вагоне там как-то увеличивается количество людей. Если посмотреть, вот, допустим, на подачу заявок, то там первые дни много, потом там посередке так себе, и в конце опять много. Поэтому, получается, те, кто в начале, там, смотришь, там, среди выигравших, много тех, кто в начале, много тех, кто в конце. Но это не потому, что так, колесо фортуны так работает, а потому что количество подающих меняется. Так, так мне кажется, я не знаю. Если исходить из того, что розыгрыш случайный, то объяснить вот, вот эти неравномерности можно только количеством подающих. Так это стрим провести на нашем канале или на каком, я не понял. Если на нашем, то так вы стучитесь тогда, так сказать, в скайпе. Здравствуйте, получив грин-карту и пожив несколько лет в Казахстане. Вот я уже говорил, вот уже это, что не надо идти вообще не приезжать. Так, Михаил, а Антони Блинкен может баллотироваться, если Байден не будет? Я, честно сказать, про Блинкена никогда не слыхал, как про политического деятеля. То есть это чиновник, как бы такой административный человек, бюрократ, да? Кроме того, наверное, он достойный такой, вполне, может быть, был бы неплохим президентом тоже, но не было еще такого в истории, чтобы, чтобы еврей был президентом. Поэтому даже не знаю, то есть не то, чтобы у нас какое-то общество тут, где очень сильно это влияет на что бы то ни было. Вот, скажем, Сандерс еврей, например, там, да? Но... Ну, не знаю. Вот это будет как бы неожиданно. Хотя, в принципе, вот там уже приближается, да, допустим, там муж вот этой нашей вице-президентши, да, вот он еврей, например. Там дочь Трампа как бы там приняла иудаизм. Там. То есть как-то какое-то там присутствие там где-то есть, но так, что вот сам президент был евреем, такого еще не было. Уточните у Светланы Кав. Говорят, что USCIS отказывается принимать отказы от ранее подписанных аффидевитов по U4U. И на основании этого отказывают в бенефитах. Значит, иммиграционная служба отказывается принимать отказы от аффидевитов. А при чем тут иммиграционная служба? Ну хорошо. И на основании этого отказывают в бенефитах. Понимаете, история какая? Дело в том, что бенефиты выдаются не иммиграционной службой. То есть вы приехали на местность, допустим, вы в Калифорнии, вы хотите пойти получить бенефиты, вы идете в Social Security администрацию, там где там у них это все есть, и говорите, вот я бедненький, хочу там подать на welfare. Они говорят, вот заполните application. Вы заполняете application, и на основании этого, значит, application вам, они уже решают, что вам дать, на что вы eligible и что вам реально дать по вашему, так сказать, материальному благосостоянию. Вам могут дать там субсидированное жилье, ну там субсидию на жилье, вам могут дать фудстемпами, вам могут дать денежками, вам могут дать страховкой бесплатной, у нас она называется Medical, а в других штатах называется Medicaid. Вот, никоим образом, значит, иммиграционная служба к этому вообще никак не относится. Если у вас есть аффидевит, именно то, что называется материальный такой, да, affidavit of support, так называемый, то, по идее, государство может потом пойти за человеком, который подписывал этот аффидевит, и сказать, чувак, там твои подопечные, вот, значит, мы на них тут 50 тысяч потратили, давай-ка ты нам возмести. То есть в теории такое бывает, но на практике, чтобы такое случалось, я не знаю. Вот, поэтому, но это точно не иммиграционная служба. Совершенно не иммиграционная служба. Так, мы тоже ждем последние недели, прошлые 9 раз. Да, прошлые 9 раз заполняли всегда в первые дни. Ну, ради бога, это как настроение. Дядь Миша, снимайте, пожалуйста, больше опенхаусов. Так а мы же как можем. Но сейчас выходные будут. Обычно опенхаусы либо в четверг, либо на выходных, суббота-воскресенье. Но тоже, понимаете, если я буду каждую неделю снимать, даже один в неделю. Хотя мы один обычно не снимаем. Мы, если идем, то минимум два. А то и три, понимаете? Поэтому получается так, вывалить на людей, там, скажем, 2-3 дома в неделю, это, считай, там 100-150 в год. Это можно как бы достать основательно людей. Поэтому кому-то может интересно, я не спорю. Кто-то может только бы и смотрел, что Оппенхаузер. Но вообще, я согласен, что можно чаще это делать. Мы раньше это делали почаще, чем сейчас. Это правда. Ну, это всегда тема актуальна. Оппенхаузер всегда актуален. Очень интересно слушать рассуждения Светланы насчет домов. И что можно было бы поменять в них. Мы тут, знаете, вот это на той неделе пошли посмотреть, и там вот этот домишко был, который Свету зацепил. За 1,5 миллиона там был домик, и она так уже размечталась, что она там с ним сделает, и тут, и там, и здесь, и здесь. И уже чуть было мы там не собрались его покупать, понимаете? Но как-то так потом поостыли. Хотя не было изначально намерения никакого. Михаил, доброго здоровья. Подскажите, как побороть страхи и начать что-то делать? У меня проблема, что каждый раз, когда что-то начинаю и встречаю любые трудности, то я тут же и бросаю. А это потому, что вы начинаете что-то, чего вам особо и не нужно. Вот когда нужно, так и не бросаешь. Просто вы не, как бы сказать, вы когда лесенку к стене поставили, и надо на нее лезть, вы в этот момент уже понимаете, что это не ваша стенка, и нет смысла туда лезть. Вы когда поставите лесенку к своей стенке, вас еще держать будут, понимаете, а вы туда полезете и все сделаете. Просто не ваша стенка. Когда ваша придет, вы сразу почувствуете. Здравствуйте, Михаил Петрович. Что думаете насчет А.А. Венедиктова, главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы»? Его внесли в список врагов Украины, и в РФ он иноагент. Он а-ля Познер для вас? Ну нет, ну Познер просто профессиональная проститутка, такая ГБшная. Это как бы, тут я бы его с Познером никак не сравнил. Значит, Венедиктов, ну он долго там подлизывал. А и подлизывал, и опять подлизывал, ему ордена давали, Путин вручал, я как сейчас помню. Вот. Но в итоге что-то, я не знаю, люди меняются. То есть он в какой-то момент, может быть, дозрел там до чего-то. Вот. И Путину там насолил чем-то, я не знаю. А почему он враг Украины, я не знаю, за что его внесли. Просто если бы вы мне сказали, за что его внесли, я бы там как-то, может быть, сообразил. Вот. А так, у всех свои счеты. Понимаете, он мог с этим быть врагом, и с тем врагом, и здесь врагом. Он мог 10 раз с кем-то мириться и потом становиться снова врагом там, в течение года там, 5 раз или 10. Это же люди так, в таком мире специфическом находятся. Он для меня вообще никто. И Познер для меня никто. То есть Познер для меня представляет что-то, когда кто-то говорит, а вот Познер, он такой, он типа, он знает, он там, ему можно доверять и так далее, и так далее. В этом смысле я начинаю как-то включаться и объяснять, что Познер это просто лживая помойка, антиамериканская, понимаете? А позиционирует его так, что вот он типа там чуть ли не проамериканский какой-то. Да нет, конечно. Вот. А Венедиктов, я не видел, чтобы его кто-то как-то там на какой-то щит поднимал или куда-то возносил там, или что-то такое. Ну, ходит лохматый такой, ради бога, сколько их там лохматых ходит. Ну, там в Израиль пусть едет, там половина таких. Здравствуйте, уважаемый Михаил. Я первый раз обращаюсь к вам. Ой, спасибо за то, что вы отвечаете с терпением. Спасибо. Так, а вопрос где? Вот обратился, смотри, вот взял. Я думал, сейчас обратиться. Так. Очень крутые видео про мысли миллионера. Продолжайте снимать. Я буду снимать. Но там единственное, что, понимаете, снимать хочется тогда, когда есть зритель. Потому что там на первом видео там что-то 7 тысяч посмотрели, на втором видео там 4. Может, оно там до 5 дорастет, я не знаю. Там люди же, они думают, что им сейчас скажут, вот, беги туда, нажми вот эту кнопку, будет тебе миллион. Понимаете? Не, ну я в той мере, в какой мне в охотку, я, конечно, буду продолжать. Если Трамп придет к власти в 2024 году, то это будет катастрофа для США. Что думаете по этому поводу? Дожить надо. Сейчас так меняется динамично все, и настроение, и экономика, и бизнес, и ну все. Ну вот все, это вот эта инфляция, тут война, там Китай какой-то драный, тут еще что-то такое. Очень-очень много динамики. Поэтому мы посмотрим. Мы посмотрим. Покажите дома, которые украсили в честь Хэллоуина. Я не думаю, что Трамп в состоянии прийти к власти в 2024 году. То есть я не думаю, что он на общих выборах может победить. Он, безусловно, может победить, причем так доминирующе победить на выборах республиканской партии. Но чтобы после этого победить на выборах национальных, я себе представить не могу пока. Хотя, безусловно, зависит не только от него, но и от того, кто будет на той стороне. Покажите дома, которые украсили в честь Хэллоуина. Ну, чего ж тебе гоняться за ними? Все время так на машине ездишь, там домик через домик. Наверное, это связано с тем, где детки живут, или наоборот, там они пытаются привлечь деток, которые пойдут скоро там трикотрикать. Там. Трудно сказать. Но довольно много таких. Они украшены, но... Ну, я не знаю. Специально ходить и это выискивать мне не хочется. У меня сил нет. Вот. Я могу снять там на 15 секунд какой-нибудь, знаете, там, для Инстаграма. Вот. А так, чтобы целый сюжет, меня не хватит. Очень много времени нужно. Здравствуйте, до какого времени лотерея? А я не помню, там до 8-го, что ли? Посмотрел на Индит. Вакансии тестировщиков QA в Дубае. Очень низкие. 5-7... тысяч дирхамов и много индусов и пакистанцев, которые такие же QA-специалисты, ничем не хуже. Почему такая разница в зарплатах низк? Я про Дубай ничего не знаю. Откуда мне про Дубай это знать? И про дирхамы ваши. Какие есть направления массового переобучения, типа как в тестировании? Медсестры, дальнобойщики, правда, и медсестры, и дальнобойщики. Ну вот сейчас очень много, знаете, вот то, что там установкой занимаются, наладкой, пусконаладкой, да, там и кондиционеры, и электрика, и эти самые спутниковые антенны, и эти самые. Для телефонной связи там и так далее, для сотовой. Вот, этого очень много. Причем там и как бы и переобучения-то особого немного. Скажем, если медсестра это человек, которому действительно надо учиться, то там дальнобойщик это быстро, там установка того-сего это быстро. И да, конечно, сейчас-то любая работа есть. Понимаете, это когда бывает, вот приезжаешь и никакой нет, вот это хреново. А сейчас любая есть, сколько хочешь. Очень нас вы напугали. Два раза на своих стримах сказав, что въехать надо до 30 сентября. А билет был на 22 октября. Заехали, все нормально. Ну, это, наверное, я что-то перепутал. Бывает. А, паспортный контроль занял 5 минут. Нет, ну, на самом деле, визу надо получить. Визу надо получить до конца сентября. Конечно, заехать у вас потом еще там несколько месяцев есть, да. Скоро придет Гринка и ССН вам. Огромное спасибо за то, что помогаете с адресом. Да не вопрос. У меня вот такая пачка. При том, что довольно интенсивно разбирают. Каждый день, почти каждый, уходит там и 5, и 6, и 8 конвертов. Там, знаете, вот так вот, с таким вот я иду, там вставляю в держалку. Возле входа в наш офис, там есть такой почтальон, заходит прямо в наше здание и там забирает изнутри. Паспортный контроль. Почему вы считаете «Эхо Москвы» помойка? Не являлось ли это радио редкой площадкой для плюрализма? Так я же вам не навязываю свое мнение, но вы можете считать, что там плюрализм. Вот. А так она в принципе... Нет, ну, еще раз, там было какое-то количество вполне адекватных людей. Да, ну, да. Но оно потихонечку превращалось. скажем так, когда-то можно было там посмотреть что-то интересное даже было, а потом все меньше, 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 и оно превращалось все больше, больше, больше в такую вот какую-то... Не хотелось смотреть. Вот так же, как канал «Дождь», например. Да, поначалу такой был весь оппозиционный, а потом скатился неизвестно куда. А ну так, деградация такая произошла. Вот. Ради бога, если кто-то смотрит. Многие Познера смотрят, и он для них не помойка. Понимаете? Для кого-то и Познер не помойка. Почитал книгу «Не однажды в Америке». Не знаю, о чем речь. «Люди прилетели через 2 недели после вашей семьи». Окей. Самое поразительное, тоже путаница в документах, тоже звонок родственникам, тоже вы уже в Америке успокоитесь. Ну, конечно, но что же, так, когда люди пишут, как бы описывают реальные события, ну да, из этого окошка, из того окошка, это все, да, так вот, так все и было, да. Меня это никак не удивляет, наоборот, естественно. Михаил Петрович, добрый день вам и Светлане. Заполнили заявку на DV. Спустя 3 недели увидели ошибку в строке образования. Будет ли это являться грубым нарушением? Понимаете, грубым нет. Но повод прицепиться есть. То есть, если они захотят к вам прицепиться, вы дали им повод дополнительный. Они, может, и так бы к чему-нибудь прицепились. Но в данном случае есть такой повод. А дальше все зависит от того, в какой стране, там, какой консул, что у него в этот момент на завтрак там был с утра и так далее, и так далее. Большой привет из Карелии. Почему Амн USA рекламирует другую школу, хотя учился у вас? Заявки на грин-карт заполнили, пожелайте нам удачи. Желаю удачи. Как вам объяснить? Ну вот есть такие люди, понимаете? Дело не в том, что он там рекламирует, ему деньги за это платят, естественно, он чек за деньги там дает, рекламу, там все такое. Но, во-первых, я вам хочу сказать, что у него раньше был канал, а теперь его практически нет. То есть там же трафик обнулился, и там он ничего не снимает. Он перестал быть блогером, он перестал с чем-то интересным ходить. И он пытался на этом зарабатывать. То есть он снимал там несколько видео с единственной целью, чтобы туда можно было вставить рекламу там какой-то школы, которая ему за это заплатит. И в этом нету, как бы сказать, никакого такого проступка, что ли, этического, нравственного. Ну, заплатит за рекламу, он рекламирует. Но дело в том, что он пошел дальше. Он пересек некоторую красную линию, за которой порядочный человек превращается в подонка. Вот. Он стал подонком. Он говорит, что он нам говорит, значит, если вы хотите пройти такой путь, который прошел я, и стать таким успешным, как стал я, идите вот туда, где учился я. И показывает на то место, где он не учился. Ну, в смысле, он, может, там и брал какой-нибудь курс, который ничего в его жизни не изменил, но он не вошел в профессию через вот это вот. Понимаете? Поэтому он как бы переступил вот эту нравственную черту. То есть вот был вроде нормальный парень, а стал говно. Вот, собственно, и все. Часто ли выигравшие... Вы можете сказать, а как получилось, что человек говно? Наверное, он им всегда был. Я так думал, что он и раньше был говно. Ну, просто вот не было возможности так сказать. А сейчас возможность появилась, он за 3 копейки там, значит, он выбрал 3 копейки. Часто ли выигравшие в лотерею попадают под административную проверку из-за своей специальности? Ну, бывает. А что, ну что вам до этого? Значит, попадете, значит, попадете. Обычно это не из-за специальности такой, а это может быть там, да, ну, не то, что там техническая специализация, это может быть, что он служил там где-нибудь в милиции или там в каких-то силовых структурах, или, может быть, он был связан с какими-то, я не знаю, там, секретами где-нибудь, чего-нибудь, я не знаю тонкостей вот этого всего, но, ну, да, так, ну, могут, да, могут. Я не видел, чтобы многие люди не проходили эту проверку. Вот обычно, сколько раз человек говорит, ой, мы пошли на проверку, а потом все нормально было. Приезжаем по U4U. 4 человека с юридической и моральной точки зрения. Что? Не понял. Если взять денежную помощь и деньги на еду на 2-3 месяца, а после получения work permit отказаться, хорошо это или плохо? юридической и моральной, если взять деньги, помощь туда-сюда, а после получения пермита отказаться. Триггером является не получение work-пермита, триггером является получение работы. Страна, в которую вы приехали, не хочет, чтобы вы жили под мостом. Она не хочет, чтобы ваши дети голодали. Или там питались как-то нездоровой пищей там, и так далее, и так далее. Вы приехали в страну, страна вас пустила, как беженцев, и хочет, чтобы у вас все было нормально. Чтобы все было нормально, вы должны начать зарабатывать. До момента, как вы начали зарабатывать, вам дают какую-то помощь. И берите на здоровье, вас никто не осудит за это. Что такого-то? Приехал, бери. Ну, если ты начал работать, так у тебя снимут. Вы что думаете? Вы там каждый месяц там пишете отчет такой, что с вами происходило в финансовом смысле. Если вы приняли работу какую-то, да, вы говорите, с такого-то числа заступил на работу, стоимость, там сумма такая-то, туда-сюда. Они вам говорят, ну хорошо, говорят они, давай ты там пару месяцев поработай, мы на тебя посмотрим, а эту пару месяцев мы тебе там денежное довольствие срезаем в половину, а медицинскую страховку на детей оставляем пока, да, пока у тебя нет другой. Ну, они будут думать, как с этим разбираться. Но еще раз, моментом, когда вы переключаетесь, является не получение work-пермита, а разрешение на работу, а является нахождение самой работы, причем которая платит настолько хорошо, чтобы вы уже не нуждались в какой-то дополнительной помощи. Вот, собственно, и все. Животное, а тоже человек. Наш Томми. Дед, мальчик, где ты? Куда-то. Куда? А, все, он тут. Он просто спрятался. Иди сюда, мой хороший пацан. Ну, лежи, отдыхай. Так, животное, тоже человек. Что вам не нравится в Техасе, кроме климата? То, что это республиканский штат? Я, честно говоря, не имею проблем с тем, что штат какой-то там республиканский или, я не знаю, или не республиканский. То есть мне, собственно, по барабану. В Техасе. Кроме того, насчет республиканскости Техаса, просто не надо иллюзий на этот счет. В Техасе за Байдена голосовало 55%, 45% вот, 2 года назад. 45%, а за Трампа голосовало 53%. Вот. То есть сказать, что это уже прям такой доминирующий, знаете, республиканский, это не так. Но другое дело, что там вот этот вот республиканизм, он очень воинствующий такой какой-то вот, значит, там, ну, типа, вот такие мы суки, а кому не нравится, там, пасть порву. Это как бы такой вот, такой стиль жлоба такого распоясавшегося. Это у них есть такое, да, то есть вот там у начальников. Они так, типа, мы такие, мы крутые, блин, уроды, блин, не любишь нас и катись нафиг, блин. Вот, но когда ты живешь на местности, тебя это мало колышет. Кроме того, если бы я жил в Техасе, я бы не жил в сельской местности, я бы жил в мегаполисе каком-то. А мегаполисы техасские доминирующие демократически. Ну, там и Даллас, и там и Эль-Пасо, и там Сан-Антонио, и Хьюстон, и что там еще есть. Они все либеральные достаточно. Поэтому даже я не знаю, так у вас какая-то иллюзия насчет вот сильно республиканского характера Техаса. Он так на волосочке там, на грани. Теперь, кроме климата, ну там хреновый климат. Ну вот столько раз, сколько я там был, столько раз там хреново мне было. Вот. К климату привыкают, допустим. Тяжелый климат в Аризоне. Но люди привыкают и живут, и им нравится. Там довольно стрёмный климат на Аляске. Но тоже люди живут, и им нравится. На охоту ходят, рыбу ловят. Понимаете, всюду, так сказать, свои плюсы, свои минусы. Я бы не сказал, что мне там что-то кардинально не нравится. Там много работы. Айтишной, например. И в Остине, и в Далласе. Там просто завались. Ну, не сам Даллас, так на север немножко. Вот там Плано, Фриско, вот там очень много всего вот этого вот. Поэтому я бы не сказал, что там что такое, кроме климата, что-то сильно не нравится. И климат тоже привыкаешь, понимаете? Ко всему привыкаешь. Но иногда сложно переключиться с места на место. Вот, допустим, вы приехали откуда-то, я не знаю, там, из Запорожья. Или там из Рыбинска, Ярославской области. Бах, куда-нибудь там в Даллас, или там бах, куда-нибудь в Хьюстон, или там, я не знаю куда, в любое место в Техасе. И вы там радуетесь до соплей, в общем, все хорошо. Теперь представьте, вот у нас девушка Лариса, которая помогает мне делать резюме. Она когда-то жила в Уфе, потом жила в Москве, потом приехала сюда, у нас училась, поработала там в компании, и компания ее перевезла в Техас, там туда вот, к Далласу туда, на север, в Плано. И она там пожила 3-4 года, она сразу дом купила, она приехала, сразу купила дом, красивый такой, знаете, очень, все дела. А потом она уехала оттуда, и с ухудшением жилищных условий, так можно сказать, да, потому что здесь на такие деньги так не разгуляешься, как там, но ей нравится тут, понимаете, больше, потому что ей есть чем сравнить. То есть многие люди, которые из Калифорнии вообще куда-нибудь поехали, они кое-чего теряют. Кое-чего. Ну, например, вот так, кроме климата, конечно, это отдельная история, но тоже важно в жизни, знаете. Например, вот где бы мы ни были в США, где бы мы ни были, даже, казалось бы, в тропических штатах, да, таких южных, ну, там, в том же Техасе или во Флориде, например, казалось бы, но там нигде даже близко, близко нет такого выбора фруктов, например, овощей, свеженького такого, знаете, вот, рыбы. Вот нигде нет такого количества рыбы, там 10% в лучшем случае. То есть, если вы будете жить в Техасе, то рыбу вы будете выкупать в Костко, например. Ну или там, в лучшем случае, в Костко. Вот, вы пойдете в Костко и там купите рыбы. Вот так же, как у нас в Костко, вы можете купить рыбу. Но если, ну, это там 10% от того, что можно было бы купить из рыбы, если покупать ее не в Костко, понимаете? У нас был случай, мы были в Вирджинии, там навещали друзей и хотели рыбки там сделать, закоптить, там что-то такое. И, ну, тыр-пыр, а нету рыбки. И, значит, кто-то нам посоветовал поехать в какой-то городок, мы там, не знаю, минут 40 туда ехали, 50, какой-то есть городок, где живет много народу из Индии, они там селятся, индийские айтишники. И вот там, ну, небольшой городок, целый этот городок индийских айтишников, и вот там, говорят, вот есть там такой-то магазин, и вот там таки есть выбор рыбы. И вот мы туда приехали, действительно, там было вот типа как у нас. То есть, как вам сказать, лайфстайл, да, вот лайфстайл калифорнийский, в Техасе у вас его не будет. Он, может быть, вам и не нужен, это отдельная история совершенно. Но если нужен, если вы цените, если вы сравните и так далее, и так далее, трудно переезжать с места на место, понимаете, потому что, ну, нет мест совсем плохих и нет мест абсолютно хороших. И поэтому что-то тебе лучше там, что-то тебе лучше здесь, там, тут дешевле, там больше места, здесь там ближе до работы, тут школа лучше, там климат лучше, здесь вот рыба и овощи, понимаете. Так что, какие вы видите последствия от войны? Как она, по вашему мнению, закончится? Ну, что мы сейчас будем? Поглядим. Я не думаю, что это уже так прямо на вечность какую-то затянется. Говорят, что вот там к весне, к лету закончится. Посмотрим. А может и в один день закончится. Вот, допустим, нет больше фюрера. И закончилась война. Всяко бывает. Томми, где Томми? У меня тут. А вы были круглым отличником в ВУЗе. Из-за таланта. Или много работали над собой, или то и другое. Конкуренция невысокая была, так скажем. То есть среди студентов, которые тогда были вот вокруг, хорошие ребята все, я ничего не хочу сказать, но просто людей, которые, скажем, приближались бы по качеству к тому, что у меня до этого в школе было, а я учился в физмат-школе в хорошей. Вот в Москве есть такая известная школа номер 57. И вот я там учился, и такого уровня людей, вот, допустим, как в 57-й школе, да, в институте связи, скажем, на факультете 300 человек нас было на курсе. Ну, я не знаю, там, ну, 5 человек. Ну, может, и 10, я не знаю. Ну, то есть, слабенькие. Контингент очень слабенький был. Они поступали тоже очень слабенько, там, на троечки, на четверочки, и учились так, и все такое. Поэтому, если бы я учился там, скажем, не в институте связи, а на мехмате МГУ, я бы не был круглым отличником, я вас уверяю. Не потому, что мне не хотелось бы или что-то, но просто потому, что там, ну, я бы просто не потянул. Вот, так что, ну, я в институте связи оказался же не потому, что я хотел там учиться. Я оказался там, потому что меня там, как еврея, дискриминировали, я в более сложном месте как бы не мог оказаться. Ну, хорошо, оказался тут. Но когда тебя придавили, так ты же и, соответственно, ну как. То есть ты попадаешь в менее конкурентную среду для тебя, поэтому ты лучше выглядишь. Много работал над собой, ну я... Нет. Нет. Ну в сессию я занимался, конечно. А так, когда обычно там студенческая жизнь, нормально, как все. Добрый вечер, Михаил Петрович. Единственное, что, знаете, я всегда на лекции сидел на первой парте. Потому что они там сзади, вот уже третий, четвертый ряд, они уже какие-то лабораторки там делают, что-то там гундят, я не знаю, невозможно слушать лекторы. У меня было железно, вот я 5 лет просидел на первой парте. Это, кстати, помогает пятерки получать. Вот там приходишь, зачетку даешь, о, говорит, ха-ха, и ставит пятерку, и говорит, идите отсюда. Так, мне половину экзаменов так ставили. Да, хотя я готовился, безусловно, я готовился, я в свою пятерку и так получил. У меня был случай смешной. Там был человек такой, знаете, богожитель такой, небожитель такой, Георгий Борисович Метельский его звали. Метельский был, ну, можно сказать, таким патриархом советской телефонии. Он был автором книжки там по телефонии, очень хорошей, по ней все учились. Он был консультантом на строительстве практически всех московских телефонных станций, живая легенда. Он еще там в лагере сидел, там, когда-то он лично знал таких людей, которых там только в книжках можно было прочитать. В общем, уже такой в возрасте был серьезный, такой длинный такой дядька в больших-больших башмаках. Такой, ну, короче, это было святое. Понимаете, вот это было святое, и я у этого святого на первой парте сидел. И, значит, я готовился так к этому экзамену, вы себе представить не можете. Я не мог перед таким человеком слабину никакую. И когда я пришел, он мне говорит, говорит, Портнов, и ставит мне пятерку. Я говорю, Георгий Борисович, вы хоть спросили чего-то? Он говорит, а что вас спрашивают? Говорит, вы и так все знаете. Я говорю, ну подождите, говорит, ну я а вдруг не знаю. Он так на меня глянул и говорит, вы знаете, говорит он, бывает, что вот такое, как вы, спросишь что-нибудь, а он не знает. Но это, говорит, не потому, что вот что-то, а просто бывает, люди вопрос дурацкий задают, говорит, идите отсюда, не отнимайте у меня время, сказал он, отдал мне зачетку и прогнал. Понимаете, так что, я готовился как, вы чего, нет, я реально готовился, я реально свои пятерки отрабатывал. То есть, если они ставили меня автоматом, то это не потому, что если бы спросили бы, то я, может, посыпался. Я не сыпался. Так. Умел учиться, умел получать пятерки, умел готовиться к экзамену. У меня была своя система, по которой я, значит, прорабатывал материал, и система ни разу не подвела. Добрый день. Чем больше смотрю ваш канал и ваши видео, тем больше радуюсь, что мне повезло учиться у вас. О как! У нас взаимная радость. Мало того, что исполняю мечту быть в IT, так еще и мой английский улучшился. Спасибо большое. Ну, это больше как ирония для меня звучит. То есть, как бы со мной английский не улучшишь, но... Ну, может быть, словарный запас... У меня словарный запас довольно большой, действительно. Но так, чтобы... Вот у меня акцентик такой явственный присутствует. Видел фото знакомой на грин-карту с фотосалона на Кутузовском. Это просто шедевр. Идеально. Спасибо им. Слушайте, прям мне захотелось тоже поехать на Кутузовский, чтобы мне фотку сделали. Как-то даже раззадорили прям, действительно. Здравствуйте. Первый раз на стрим попал. Очень рада этому попала, это девочка. Аленчик ее зовут, Аленушка. Аленчик, чик-чирик. Такая игривая, смотри, какая теласточка. Так, чик-чирик. Спасибо вам. Вот и чирикнула. Видите, первый раз пришла на стрим и чирикнула. Как бы твит такой послала. Спасибо вам большое, Михаил, за ответ на философский вопрос. Очень благодарен за существование вашего канала. Довольно мало людей, которые вечером в пятницу могут просто душевно пообщаться с людьми. Но у меня как раз утро. У меня рабочий день. А, да, тут что там на меня упало. Что-нибудь. Ну, потом посмотрим. А, Михаил Петрович, вас не коробит обращение дяди Миша? Они же вам не племянники. Вы знаете что? Это довольно неожиданная штука. То есть дядей Мишей меня начали называть, ну, буквально несколько лет назад. Это было так прикольно. Я понимаю, что это по-доброму, это такое как бы очень, очень позитивное такое обращение. Ну, во-первых, это лучше, чем деда Миша, правильно? Вот, все-таки дядя Миша это гораздо симпатичнее. Вот, во-вторых, ну, почему же, ну, не племянники, но это же не только к племянникам относится там. Там дядя, это, ну, такой вот, как бы, это шире, чем обязательно племянник. Нормально. О, как я люблю, а как меня любят. Как это Вишневского говорит, не так я вас любил, как вы стонали. Да. Михаил, мой сын уже в Сан-Франциско учится в ХАЛТ на MBA. Сказать честно, не знаю, что такое ХАЛТ. Что такое ХАЛТ? ХАЛТ. Это как это? В Сан-Франциско. International Business School. Нет, это в бизнес... Это, а, вот есть еще в Сан-Франциско. Есть в Кембридж, Массачусетс, а есть... У них есть кампус, я понял, International Business School. Есть кампус в Сан-Франциско. Я, честно сказать, даже не знал, что есть такое. Так. Так, мы с женой стоим перед выбором. Либо не уезжать, и тогда каток нынешней власти раздавит, либо уехать и затосковать навеки. Что скажете? Я не думаю, что вы тут сильно затоскуете. Вот честно, что вам тосковать-то? Это вы как-то придумали себе какую-то фигню, или они вам это, голову заморочили? Посадите себе березку во дворе. Вот у меня всюду, где я живу, стоит березка. А то и две, и три. Есть такой, знаете, анекдот, как в Израиле. Один, ну там один еврей пожилой приходит к другому. И у него, а у того портрет Сталина висит. И он говорит, а слушай, а Сталин-то тебе зачем? Тот говорит, ты знаешь, у меня вот как приступ ностальгии, так я на него смотрю. Вот, и вы себе тоже повесите Сталина, Путина, всех повесите, Шойгу. Там, я не знаю, Ленина повесить. И смотрите на них, как ностальгия будет. Так. Вопрос. Насколько реально с нуля начать работать тестировщиком в США? Спасибо. Ну, с учетом того, что я 28 лет этим занимаюсь. И мало того, что я занимаюсь, а мое занятие, оно, так сказать, привело к созданию такого массового движения. Представляете, сколько их там? Вот паровоз братьев Черепановых, да? Он, может, там и есть какая-то там ветка там в километр, которую где-то там нашли на Урале, и, может быть, даже по ней что-то и прошло, типа вот этого паровоза. Но от паровоза братьев Черепановых не было развития. То есть паровозостроение в мире, понимаете, не было никак связано с братьями Черепановыми. А у нас совершенно другая ситуация. Вот сначала был паровоз дяди Миши, там, по тестированию программного обеспечения. И от этого паровоза начали строиться железные дороги, там, по всему миру. Стали ходить какие-то вагончики, паровозики, какие-то кукушки. Какие-то люди там билеты продают на несуществующие рейсы, там, ну, как-то пытаются подзаработать и так далее, и так далее. Массовое движение желающих прокатиться на этом поезде. Поэтому... Вопрос, так сказать, ваш, насколько реально? Ну, я не знаю, надо на вас посмотреть так более пристально, потому что на 90% это зависит от вас. От вас. Значит, насколько вы готовы делать то, что для этого нужно делать? Вот, собственно, и все. То есть, свои 10 я сделаю. Вы можете сказать, а если не к вам? А это ваши 90%. Вот это ваши 90%, которые зависят от вас. Вы можете пойти не в то место, не к тем людям. А можете пойти в то место и к тем людям. Да? Но будете там, значит, отваливать от того, что вам говорят делать, и уже вас никто не спасет. У меня есть такая... Ну, я не то, что студентам сильно это вот рассказываю, но так для себя у меня есть. И так в педагогическом коллективе. Вот мы когда обсуждаем какие-то ситуации... И вот у меня такая поговорочка такая есть. Поехала крыша, не поможет и Миша. Понимаете, насколько реально, если крыша поехала. А если не поехала, то более чем. Но от конкретики зависит. А так, конечно, паровозы отправляются, там эти составы отправляются от всех платформ. Подешевле, подороже, там мягкий вагон, жесткий вагон. Чай подают, кофе. Могут ли изъять паспорт, если не живешь в США? Паспорт нельзя изъять. Гражданство отнять нельзя. Можно лишить статуса постоянного жителя. Если вы постоянно не живете, а для этого есть критерии определенные. Скажем, 2 года не живешь в стране, значит, уже начинается процесс изъятия. Вот. Но, который может закончиться изъятием или не изъятием. Но, во всяком случае, грин-карта позволяет, так сказать, процесс отзыва. Паспорт нет. Но чтобы человека лишить гражданства, это нужно его, значит, обвинить успешно в том, что он это гражданство получил незаконно. Например, там обманул, заполняя анкету лотереи Green Card там 20 лет назад, что у него нету там детей, а у него, оказывается, 3. Вот. Поэтому вот раз и пожалуйста, гражданство отняли, депортировали, волчий билет на 10 лет выписали. А так нет. 70% России не газифицировано. Топят дровами. А чинуши сидят и радуются, что Европа без газа осталась. И желают им суровую зиму. Какая тут забота о стране? ЖКХ изношено более чем на 80% в городах. Вы знаете, вы, наверное, где-то это прочитали. Вряд ли вы, так сказать, статистику сами собирали. Но вот я тут услышал такой разговор, что 60% снарядов, которыми пуляет нынче там Российская Федерация по Украине, 60% этих снарядов находится на каком-то там 4-5 уровне хранения. То есть, грубо говоря, этими снарядами стрелять нельзя. То есть, это не снаряд, зачем-то его хранят, но не так, чтобы им можно было стрельнуть. Вот это 60% того, чем стреляют. Понимаете? Каждый народ заслуживает того правителя, которого достоин. Трудно не согласиться. Хотя я понимаю, что мысль эта, так сказать, она из древности идет. Но в общем, да, конечно, конечно. Никому правителя сверху вот там вот оттуда не спускают. Бизнесочек. А что бизнесочек? Накидайте лайков немного. Ну, действительно, друзья, ну, немного есть. Немного есть. Вот 265 лайков есть. Друзья, давайте много, давайте, чтобы было не 265, а там, скажем, 465. Пусть будет больше, я отрапортую, что тут сейчас происходит. Значит, 265, запомнили. Заочно передаю вам привет от Марата Марактаева, гостившего у вас. Он сейчас в Монголии. Ё-моё! Друзья, куда только люди не спрячутся. В Монголии, хорошо. Братскому монгольскому народу передайте привет. Так, я вам когда-то марки собирал. У меня было много марок монгольских. Там было написано «Монгол Шудан» по русскими буквами, кириллицей. Я, наверное, думаю, что Шудан – это почта. Почта Монголии. Но так, никогда не знал смысла. Так, заочно передаю вам привет. Да, было. До войны, это до 14-го года, дядь Миш, нельзя забывать об этом. Спасибо за эфир. Там, как всегда. Ну, конечно, имеется в виду обострение. Вот когда мы говорим до войны, вот сейчас имеется в виду обострение войны. Здравствуйте, вопрос. А у ваших внучек есть прививки от ковида? Есть. Прививки есть, бустеры есть, все, что положено детям, все есть. Скоро ребенку будет 5 лет, и собираю мнение, ставить или нет. У нас такого нет. Мы дети советской страны. У нас были все прививки, которые ставят там в детских садах, школах, спортивных диспансерах. там и так далее, у нас, у наших детей, у наших внуков, там и так далее, и так далее, и так далее. Мы как-то так вот, мы такие. И в США тоже мы каждый год идем и ставим прививку на зиму. Но я могу сказать, что за 32 года в этом самом, 32 года в США, по-моему, один или два раза у меня было там ОРЗ какое-то. Прививки не всегда идеально подбирают. Знаете, бывает что-нибудь такое есть, чего в прививку не включили. Вот был такой случай. Как относитесь к Берни Сандерсу? Ну, он, как вам сказать, он человек искренний. Он не политикан. Вот в отличие от этих всех вот, которые, значит, такие пионеры в жопу клюнули. Понимаете, он искренне такой вот. Он, у него есть какие-то убеждения. У него есть свои фанаты. Вот так же, как у Трампа есть фанаты, вот так же у Берни Сандерса есть фанаты. У Байдена нет фанатов. Вот там где-то мне там говорят, вот он там байденист про меня, да, что я байденист. Нету байденистов. Нет такого понятия байденист. Понимаете? Это попытка зомбированных нациков поставить других в такое же положение, как вот они находятся в отношении к своему фюреру. Да нет, нет там фюрера. Вот скажем, Байден не фюрер. Берни Сандерс, да, вот у него есть свои зомби, свои эти фанаты, которые говорят, либо я пойду на выборы голосовать за Берни Сандерса, а если его не выберут кандидатом, я-то вообще на выборы не пойду. Понимаете, вот у него есть такое. А так, я не знаю, ну... Он по-своему бессеребренник такой, знаете, он никогда не зарабатывал много денег. У него есть, что там ему положено, как госслужащему. Он там два года был мэром какого-то города. Вот у него такой пенсион капает, там какой-то смешной. Он сенатором много лет. Ему как сенатору там какая-то денежка платится. Вот он на это живет. У него нет других доходов. Ну, он по-своему заслуживает уважения. Вы можете там с ним соглашаться или нет, я не знаю. Но он во всяком случае, это не продажная сволочь какая-то вот такая политизирующая. Вот, он с принципами, понимаете, есть люди с ценностями, понимаете, точнее так, политики, они все время говорят про ценности, вот у них такие ценности, и сякие ценности, вот у них ценности, но есть люди такие, как Сандерс, у которых есть ценности, а есть люди такие, как вот там Маккарти, например, там, да, который представитель республиканского меньшинства в Палате представителей, у этих людей есть только цена. Цена. Вот есть люди с ценой, а есть люди с ценностями. Поэтому вот я это в Берни Сандерсе уважаю. А так, какие-то его там политические... Я даже не знаю, самое интересное, что если бы не Клинтонша была кандидатом от демократов в 2016 году, а Берни Сандерс, то он легко бил Трампа. Понимаете, как интересно? Вот Клинтонша была самым плохим человеком, которого можно было поставить против Трампа. Берни Сандерс гораздо лучше позиционировался. Я не знаю, что бы он натворил в качестве президента. Но он не беспредельщик. Вот, все-таки, он не беспредельщик. Он не пытался никогда систему сломать. Он пытался в рамках этой системы какие-то изменения, там, законодательные, там, что-то. Он не стал бы захватывать власть, он не стал бы там как-то так публично, там, я не знаю, подрывать доверие, там, скажем, к спецслужбам или там к системе избирательной. Там, у него не было бы проблем с тем, чтобы там мирно передать власть и так далее, и так далее. То есть он, безусловно, в законе. Берни Сандерс, он социалист в законе. Трамп беспредельщик. Он как бы, его и республиканцем-то назвать можно условно, да, потому что он эту партию фактически изничтожил, республиканскую. Вот, ему на партию это начхать. Нет, Берни Сандерс, он партийный. Ну, не в смысле, он не член демократической партии, но тем не менее он как бы идеологически примыкает, поэтому к левому флангу, так сказать, к либеральному такому. Ну, так. По поводу курсов от дяди Миши. Не ждите, пока начнется новый класс. Идите сейчас. Можно взять все нужные видео, другие материалы, уже начать заниматься, а с января повторять. Это правда. Больше того, если вы пойдете сейчас, то вам это будет стоить 1500, а если вы пойдете с января, то будет стоить 2. А при том, что вы можете повторять там и в январе, и там и сколько угодно. У нас есть такой режим, он сейчас стал очень популярным. Называется индивидуальный учебный план. То есть, вот сегодня я, вчера с дядькой беседую, он говорит, вот как, мне, куда, какая, я хочу поскорее, хочу туда. Я говорю, ну если ты хочешь поскорее, иди сегодня, заплати деньги, так, регистрируйся в системе, потом мы с тобой сядем, и я тебе сделаю индивидуальный план, в рамках которого ты что-то ты прослушиваешь в записи, что-то у нас есть живьем, причем у нас есть и утренние, и вечерние классы сейчас. А, конечно, проекты лучше делать живьем. Проекты, когда ты в классе, когда используется вот это программное обеспечение, которое используется в проектах, там и GitHub у них, там и Jira, там, и все это вот такое живое. В проекты лучше живьем. Но все остальное можно там в записях и так далее. Я говорю, пожалуй, да, вот сегодня можешь начать. В расчете на то, что, может быть, ты к январскому курсу, 12 января, ты хорошо подготовишься и уже рванешь там, как я не знаю что. А может быть, ты 12 января уже пойдешь на рынок, а параллельно будешь повторять материал, полироваться с классом 12 января. Почему нет? То есть мы как бы вполне гибкие сейчас, чтобы человек мог в любую секунду зайти и в своем каком-то темпе двигаться и по записям, и с живыми классами и так далее. Почему люди сваливают всю вину на Путина? А что, ну как, свалить вину, это сказать, я не виноват, это он виноват. Почему Путин сваливает с себя всю вину на тех, вот, кто вокруг него? Понимаете, он же никогда не виноват ни в чем. Виноваты люди, которые вокруг него, он им доверил, понимаете? А сам не виноват. То, что он им доверил, он тоже не виноват. Особенно в США. Среди русских большинство поддерживают военные действия армии РФ в Украине. Я не знаю, где вы их нашли, вот этих всех русских. В США. Я в США не знаю россиян, которые бы поддерживали войну Путина в Украине. Вот я лично не знаю ни одного человека. Я вижу, наоборот, колоссальные протесты, сочувствие и поддержку Украины среди выходцев из там, Российской Федерации. Вот я такой. Вы чего? Здравствуйте. По поводу обучения в онлайн-школы. К вам обращаться? Обратитесь, Катюша, а что быть, что такое, а что со мной не так, обратитесь. Вы, в принципе, можете обратиться сразу к Ирине, это человек, который, моя помощница, которая занимается оформлением, там, денежками, там, и административной работой. У нее скайп, одним словом, Портнов онлайн. Можете ко мне, пожалуйста. Так, не секрет, что в США тоже сильная пропаганда со всех сторон. Пропаганда со всех сторон. Вы чувствуете ее на себе, как человеку из европейской страны. Вы тоже довольно романтично настроены о политике США. Ну, сказать, что я из европейской страны, это существенное преувеличение. Я, конечно, из страны такой больше азиатской, такой, как бы сказать, наследство Чингисхана. Назвать это европейской страной, это как бы сильно недооценивать разницу, так сказать, между европейской страной и вот Чингисханой такой локальной. Значит, пропаганда. Я бы так сказал, что здесь нету единой тотальной пропаганды, которая идет из одного источника, как, допустим, там вот из Кремля. Понимаете? Поэтому здесь есть разные взгляды, есть разные спектры, так сказать. Безусловно, чувствуется, что они все манипулируют. Манипуляция может происходить в самых разных форматах. Например, когда какой-то слух непроверенный выдают за факт, когда там из 5 фактов там 3, которые выгодно сообщаются, а 2 не сообщаются. Это все формы манипуляции. Вот. А у нас сейчас, надо сказать, что вот с приходом Трампа, как бы, вот это не то, что манипуляции раньше не было, а сейчас она есть. Но манипуляция, ложь, фальсификации вышли на такой уровень, ну вот, которого раньше не то, что не было, а даже представить себе невозможно было, что вот так можно. Вот, поэтому как-то мы уже совсем в какой-то космос улетели, вот этот вот паскудности, в котором вот страна находится. Но вот эта ваша фраза, что в США тоже сильная пропаганда, вы это, знаете, к нам не примазываетесь. Да? Ваша тотальная фашистская пропаганда в стране, в которой у вас нет возможности влиять ни на что. У вас и выборов-то нет свободных, и политических партий-то у вас нет ни хрена. Вы к чему примазываетесь? В США тоже пропаганда. Вы что? Вот, так что из европейской вы страны, правильно? Мы же с вами из европейской страны. Охренеть. Канал на YouTube, фотосервис на Кутузовском. А что, прям канал уже такой есть? С ума сойти. Так. А может и... А он же был раньше, он и был. Да, да, конечно, он был, я помню. Да, там инструкции всякие давали, как самому фотку сделать. Конечно, я видел. Здравствуйте, мне 21 год. Сейчас живу в Чехии, работаю мясником и зарабатываю $1300. Это не голодаете, значит, мясником-то. А? Так, накопил $15000. Мой вам не то что совет, просьба. Вы когда пишете значок доллара, вы пишите его не после 15 тысяч, а перед 15 тысячами. Доллар 15 тысяч, доллар 1300. Вот, а то сразу, знаете, так... Думаешь, ну вот что-то товарищ не понимает. Доллар впереди пишется. Мечта работать на себя. Не могу заниматься параллельно чем-то еще. Просто не хватает сил, как быть. Не, ну подождите. Силы находятся тогда, когда вы скажете себе, вот этого я хочу, и это действительно ваше, у вас найдутся силы. У вас утроятся и удесятятся те силы, которые сейчас есть. Почему у вас нету сил? Потому что вы не знаете, чем заняться, или те варианты, которые вам предлагаются, это не ваши варианты, просто вы, оно обессиливает, понимаете? Вас высасывает энергию. Значит, накопил 15 тысяч, ну а что 15 тысяч, что с ними делать? Понимаете, это же надо сказать себе, для чего они вам. То есть, если есть цель какая-то, может быть, для того, чтобы идти вашей дорогой, надо 30 тысяч, а может быть, и 5 тысяч достаточно, а может быть, вообще ничего не надо. Но не, все-таки вы же не рубите мясо там по 15 часов в день, там 7 дней в неделю. Значит, у вас есть какое-то время на что-то, ну что ж так-то. Значит, вопрос в том, как вы это время потратите, на что. Вкладываете ваши деньги в себя. В себя. Потому что у вас сегодня проблема не в том, как грамотнее вложить эти деньги в какой-то бизнес. У вас проблема в том, что вы не знаете, чем заниматься. Для этого вам надо развиваться. В каком направлении развиваться? Ну, например, вот понять, кто вы и что вы. Да, есть такие там семинары, вебинары. Можете книжку почитать. Можете там послушать каких-нибудь там лекторов, которые там... Очень много чего есть на эту тему. Всякие мотивационные спикеры, понять, кто вы, что вы, к чему вы стремитесь. Есть какие-то тесты онлайновые, которые вы можете взять, и вам как-то наметят какой-то вектор такой, где у вас должно было бы получаться, какие виды деятельности, там профессиональная ориентация такая. Вот, поэтому единственная осмысленная инвестиция у вас сегодня – это в себя. Значит, когда эта инвестиция сработает, когда вы перестанете задаваться вопросом, не знаю, как потратить 15 тысяч, и нету времени заниматься там чем-то еще. Вот как только вот эта часть уйдет, значит, переключайтесь на следующий уровень. Вот пока что ваш уровень понять, кто вы, что вы, к чему стремитесь. Потому что без этого вообще ничего нет. Здравствуйте, Михаил. Рада вас смотреть и слушать. Город Киров. О как! Взаимно, Евгения, фотку пришлите. А то у вас, смотрите, вот как эта буква Е стоит, а фотки нету. Может, вы симпатичная, а вы прячетесь. Евгения, красота не спасет мир, если прятать эту красоту от мира. Вот запомните. Боюсь бросить работу из-за того, что есть ощущение, что просто потеряю уже накопленное. А, это вот там. Не надо бросать работу. Вам хватит, тратьте там полчаса, час в день на то, чтобы научиться лучше себя понимать и все. Вы бросите работу тогда, когда у вас будет ответ на вопрос, что делать и более-менее как делать, и, может быть, вы немножко обрастете людьми, с которыми вы вместе будете делать. Очень много есть вещей, которые в одиночку не сделать. Понимаете? То есть какая-то группка нужна. Ну, двигайтесь. Вы просто хотите через 3 ступеньки, там, через 4 перескочить. Не надо, по одной. Так, раз ступенечка, два ступенечка, три. Вы хотите поставить солнечные панели на крыше вашего дома. Надо сказать, что установка солнечных панелей постоянно у нас как-то так на контроле последние лет 20. Но так вот мы и не поставили пока. Они, знаете, совершенствуются с такой скоростью, что, ну, как бы, ты можешь поставить сегодня, но у них там срок окупаемости, ну, там, допустим, 20 лет, там, 15 лет. И, а что там 20 лет? Через 5 лет уже такие будут панели, что вот это вот то, что у тебя стоит, это просто позорище, и надо срочно их менять, понимаете? Так, короче, пока что мы не перешли вот на эту часть. Но у нас есть вот Тесла, да, то есть мы электроэнергию берем, значит, из сети. Да. Ну, хотя бы вот бензин не жжем. Ну, смотришь, Миша, сказать, а ты же Мерседесом жжешь бензин? Жгу. Я за 4 месяца наехал почти 800 миль, 750. Ну, то есть я за год наеду там хорошо, если там 2000 миль, 2,5. Там. Ну, не, даже не 3, понимаете? Поэтому я бензин почти не жгу, не сжигаю. Так, вы хотите поставить? Пока нет. Значит, я смотрю все видео, и очень интересно слушать Светлану. Мне тоже интересно ее слушать. И ей интересно меня слушать. Но как-то у нас мало возможностей таких, я не знаю, послушать друг друга. Так, вот обычно в машине куда-нибудь едем, и там можем поболтать. У вас очень интенсивный курс. Работая полный день... У меня с дорогой до работы выходит 12 часов в день, 5 дней в неделю. Очень трудно найти еще минимум 20 часов в неделю на обучение. Ну, не надо 20, но пусть будет хотя бы 10, хотя бы 12. Ну, не, 20 – это идеал. Вот. Тратьте сколько есть, а потом еще повернете, там легче будет. Когда уже увидим стрим с Гариком? Ну, я даже не знаю, он далеко. Наверное, у него тьма новостей, есть что сказать. Они с курочкой уже второй год, как в Техасе. Я, честно сказать, даже не знаю по времени. Наверное, да. Почему не принято гулять на улице в США? Я не знаю, мы гуляем со Светой. Полно народ гуляет. Вот выйдешь на улицу, гуляют, тьма народ гуляет. Смотрел ваши видео еще с 2012 года, находясь в Казахстане. Ничего себе. Играл 4 года в грин-карт, все впустую. Решил пробовать иммиграцию в страны, где от тебя что-то зависит. В общем, пишу с Канады, город Эдмонтон. А, друзья, видите, значит, не зря он играл 4 года в лотерею. То он понял, что это не путь. Хорошо, и пошел другим путем. Так, так, спасибо, Михаил, за ваши ролики. Меня очень вдохновляют, особенно в тяжелый период жизни. Ну, что же, я рад, что, в общем, не пропадает. Так как бы кому-то прок с этого есть, это большое дело. Добрый вечер. Жена выиграла лотерею 2022. Номер 12900. Ну, шикарно, шикарно. Год серьезно улучшали английский. Жена взяла ваш курс на английском. Подготовили проходы в Польшу. А на интервью так и не позвали. Не понял. Я что-то не понял. Номер-то маленький совсем. Как мог... Нет, ну что-то очень странное, подождите. Это очень странно. Номер 12, 13, меньше 13 тысяч. Вот тебе еврейское счастье, ты смотри. Как-то вы меня обескуражили. Ой-ой-ой. Так. Не только евреев не было в качестве президента, но еще недавно сравнительно нельзя было представить чернокожего президента Америки. А вот же, Галина, я вам скажу, значит, когда Джон Кеннеди баллотировался, значит, в президенты, а это был 1960-й год. Значит, тогда другое, они говорили, ну не может же католик стать президентом в протестантской стране. Понимаете, да? То есть, вот настолько там, это одна из богатейших семей страны, понимаете, там. Не может же католик стать президентом. Сейчас уже много было после этого католика. Вот Байден у нас католик, кстати. Да, уже никто и внимания не обращает. Да. Почему государство слабо поддерживает женщин в период перед и после родов? Садики платные, как будто нет заинтересованности, чтобы люди больше склонялись рожать. Послушайте, я насколько понимаю, вы же даже и не живете в США. Чего вы так переживаете? Они не ждут помощи от государства. Вот они как-то так, знаете, рожают себе и рожают. А те, кто на велфере, рожают вот как раз вот тем путем, которого вы считаете, что остальным не хватает. Те, которые не на велфере, тоже рожают. Не то, что у нас тут, знаете, как-то вот так население, упадок какой-то. Нет, рожают. Венедиктова внесли в список ФБК, а не врагов Украины. А что такое ФБК, я не знаю. Я не знаю, что такое ФБК. Как сейчас? Search Google for ФБК. Фонд борьбы с коррупцией. О, какая история. Они врагов Украины. Не знаю. Любопытно, а какие номера прошли? Может, вы знаете? Спрашивают у Игоря Когана с женой, которая в 12900. Он говорит, мы не отчаиваемся. Это хорошо. Вот это очень правильно. После 24 февраля были ли у вас разочарования относительно вашего окружения? И если да, продолжаете ли вы общаться? Надо сказать, что после 24 февраля не было. Было раньше намного, было очень много разочарований, связанных вот, ну, скажем так, почти не было связанных с Крымнашем, почти не было. И было очень много связанных с Трампом. И вот этим вот, с Трамп нашим. Вот с этим было связано очень много. А 24 февраля нет. Даже если вы посмотрите на таких уже абсолютно отбитых таких трампистов, то они все за Украину. И, значит, как бы вот это их, так сказать, идеологическая такая дыра черная, она теперь работает таким образом, что вот если бы был Трамп, так вообще бы не было никакой войны, или если бы был Трамп, то он бы Украине помогал гораздо больше, чем Байден там. Ну, мы, в общем, знаем, мы знаем, как он помогал, и, так сказать, и кто у него фаворит, там, не Зеленский. Вот, значит, но тем не менее, вот у них такая метаморфоза произошла, специфическая, что вот, даже вот эти, казалось бы, уже там, ну, уж чего от них было ожидать. А вот, пожалуйста. Америка хочет, чтобы Россия распалась или нет? Я думаю, что Америка такая, она разная. Вряд ли они хотят, чтобы она распалась. Потому что тогда появится много субъектов владения ядерным оружием. Этого, конечно, никто не хочет. Я не думаю, что кого-то сильно волнует в Америке, распалась она или нет. То есть, если распадется, то не потому, что Америка этого хотела или что-то для этого специально делала. Так же, как Америка ничего не делала для распада Советского Союза. Вот сами же взяли, сами развалили. А Буш, старший тогда, он очень переживал по этому поводу, он не хотел. Уж насколько Буш этого не хотел, вы себе представить не можете, чтобы все это развалилось. Ну, что делать? Ну, вот развалилось. Насколько он не хотел, чтобы Горбачева скинули. И всех устраивал Горбачев. Всех устраивал Советский Союз вот такой, какой он был. С этой его перестройкой, там, этой, что там. Вот. Нет. Венедиктов в списке разжигателей войны и коррупционеров у Навального за то, что участвовал в поддержке электронного голосования на выборах в Госдуму в 21 году. Ну, я скажу, вот сам по себе Навальный, вот он, например, поддерживал Крым наш. Давайте его в какой-нибудь список внесем, а то он что-то как-то сильно на народного героя замахнулся. А сам вот, пожалуйста. QA-тестировщики индусы и пакистанцы в Дубае зарабатывают очень мало, а квалификация хорошая. Почему? Да кто вам сказал, что они хорошей квалификации? Ну вот кто вам сказал, что они хорошей квалификации? Кто вам сказал, что они мало зарабатывают? Если бы это было мало, они бы нашли в другом месте, поехали бы куда-нибудь еще и зарабатывали больше. Зачем-то они поехали в Дубай и там зарабатывают эти деньги, и они довольны. Чего вы за них переживаете? Возможно ли уехать к вам в 59-60 лет? Какие перспективы? Что дальше будет ждать? Я бы сильно сказал, это зависит от вашего состояния здоровья. То есть, если вы как бы так болезненны или на грани болезненности, а в 60 лет это, в общем-то, знаете, как здоровых-то людей особо нет, чтобы совсем уж прям здоровы. Значит, какие перспективы? Ну, если все остальное в порядке, да, там, и вы можете работать, вы можете зарабатывать, вы можете жить, не знаю, радоваться солнышку, там, травки зеленые, там, рыбка свежая, фрукты, там, люди улыбаются. Я не знаю, а чего сюда переезжать-то? Ну, не то, что вы там стартап какой-нибудь начнете, там, чтобы к 90 годам там юникорн какой-нибудь из него получился. Ну, живете себе и живете, а что? В России есть денежки на жизнь. Хоть какие. А здесь надо зарабатывать. Ну, может, вам там не надо зарабатывать. А, ну там, может быть, вы пенсионного возраста. Я не помню уже, честно сказать, какой пенсионный возраст в России для мужчин. В наше время был, по-моему, 60 лет. Для мужчин и 55 для женщин. Ну, сейчас, может быть, поменялось, я не знаю. Есть денежки на... Ну, если страшно, так не связывайтесь. Если нет какой-то четкой такой понятной причины, зачем, ну, так, может, и не надо. Друзья, я смотрю, что у нас тут лайков было 250, а стало 350. Это был хороший почин. Давайте мы еще поднавалимся и поднавалим лайков. Глядишь, там где-то нас продвинут в эти самые смотрящие по стримам, и какие-то люди к нам забредут. Так, в августе написали в центр в Кентукки, а это Игорь продолжает тему. Ответили, что с документами все окей. Видимо, в Польше в этом году шквал народу. Вот уж я не знаю насчет шквала народу, если там визы не дают и не пускают. Столько было жалоб, что люди доехать не могли. Страшное дело. Ой, так. Я Миша. Передаю привет из Тихуаны. Ну вы там потише давайте. Так, Тихуана. Это как тихо. И марихуана, да, вместе так, тихо, марихуана, вместе Тихуана. Там они там тихонечко покуриваете-то, не шумите. Так, прекрасная страна, точно не Рашка. Ну, много есть прекрасных стран, которые точно вот не там. У нас в Торонто наш народец зарабатывает по 3-4 тысячи долларов. И при этом ходят в фудбанк, и никто им ничего не говорит. Ну, а что еде в фудбанке пропадать? Пришел, взял и дальше пошел. Нормально, а что? Это же благотворительная какая-то вещь. Это же не то, что там, товарищ, встаньте в очередь, тут товар не дефицитный, всем хватит. Михаил, добрый день. Являюсь вашим студентом. Хотел узнать ваше мнение и ваш взгляд на хороший для жизни и работы штат в плане налогов. Например, подоходный налог и налог на продажу. Я вам для начала расскажу анекдот. Приходит к раввину девушка, ну, еврейская девушка, приходит к раввину и говорит, рэбе, говорит, я сирота, вы знаете, вот выросла без мамы и папы, спросить не у кого. Замуж выхожу, и вот я думаю, вот когда, вот уже, ну, после, так сказать, процедуры, оформления, все, вот я лежу в кровати, и вот он заходит... Значит, в опочивальню, как я должна его встретить, как мне вот на бок повернуться, или лицом к нему, или сесть, или лечь, вот как это надо сделать? И он ей говорит, деточка, говорит ей раввин, а хоть как ты, говорит, там расположись, говорит, а все равно результат будет тот же самый. Значит, возвращаясь к вашему с налогами, значит, поймите, что деньги, которые берут с вас в виде налогов, в одном штате, в другом штате, в десятом штате, деньги эти одни и те же. Нужно строить дороги и поддерживать их в порядке. Нужно содержать школы. Нужно поддерживать... Нужно поддерживать общественное здравоохранение какое-то. Там есть бесплатные госпиталя там, и так далее, и так далее. То есть, есть некий расход, который надо произвести. Структура налогообложения меняется. Структура. То есть, в одном штате они говорят, у нас нету налога на, как называется, value added, ну, вот налог на там, товар, который ты покупаешь. То есть, вот написано там $10, берут с тебя $10. А в Калифорнии, например, есть там налог, вот этот вот добавленный, да? Я не знаю, как правильно назвать. Там с вас возьмут там еще там $10, 80 центов с вас еще возьмут там этого налога. А в другом штате этого налога нет. Зато там высокий налог на недвижимость. Вот, например, если вы посмотрите на штат Техас, то там налог на недвижимость легко может быть, там зависит от разных обстоятельств, но легко может быть, там, скажем, 2,5%. А в штате Калифорния 1%. Что это значит? Вот если у вас есть дом, там, скажем, за миллион, то в штате Калифорния вы заплатите 10 тысяч налога, а в штате Техас вы заплатите 25 тысяч налога. Понимаете разницу, да? Поэтому вот есть штаты, например, вот очень интересное место, это граница между штатом Орегон и штатом Вашингтон. Там протекает такая речка Columbia River, хорошая речка, осетра там берут, хорошая, шикарная речка. Там по ней даже круизы какие-то ходят там на корабликах. И вот, значит, мостик через речку, на той стороне речки, на северной стороне речки город Ванкувер, не канадский, а вот наш, вашингтонский. А на этой стороне речки город Портленд, штат Орегон. И, ну, Ванкувер, он такой более, как сказать, такой спальный. Вот. И вот люди покупают недвижимость в Ванкувере, штат Вашингтон, потому что там нет налога на собственность. Понимаете, да, вот я за свой дом, вот у меня дом, ну, у меня какая-то оценочная есть там, я, честно говоря, не знаю сколько, ну, допустим, у меня дом оценен в 2 миллиона. И налог на недвижимость, значит, я должен 20 тысяч заплатить за него? Худо-бедно. Вот эти 20 тысяч я должен каждый год заплатить. Такой же точно дом, там, за те же самые, ну, не такой же дом, там дешевле, но неважно, за ту же сумму дом, за 2 миллиона дом, в штате Вашингтон я вообще не плачу никакого такого налога. Вот эти 20 тысяч сэкономил. Теперь, но в штате Орегон не берут деньги за вот эту вот наценку, да, там, на товары. Поэтому очень принято среди людей, которые живут в Ванкувере, жить и покупать недвижимость в Ванкувере, экономить на налоги на собственность. А на работу ездить и отовариваться там продуктами. И там чем там еще отовариваются, в штате Орегон, ну, такая пограничная, приграничная торговля такая, очень выгодно, знаете, он, вот если он там живет, он один налог не платит и другой налог не платит, понимаете? Но что получается, значит, если у тебя этого налога нет, значит, у тебя в другом месте есть больше. Вот, собственно, и все. То есть, вся эта вот алхимия, в каком штате лучше жить в плане налогов, и товарищ, вы чего? Вас, вы как и можете боком, можете лицом, можете сесть, можете лежа, но дороги содержать надо, школы содержать надо, там чиновники, все дела, ну все надо содержать. Соответственно, конечно, вы можете сказать, вот мы новые иммигранты, так, мы только приехали, мы не собираемся пока ничего такого покупать, да, тогда вам есть прямой смысл ехать в такое место, где налог на недвижимость имеется, потому что вы его все равно платить не будете, вы будете жить в съемном жилье. Хотя, безусловно, налог на недвижимость влияет на цену съемного жилья, поскольку ваш арендодатель должен будет его заплатить. Но, тем не менее, лично вы вот тот налог не платите. А в то же время с вас не берут, там, допустим, за продукты, там, за мебель, там, еще что-то, с вас не берут. В этом смысле на какое-то короткое время, там, пока у вас не появится ваша недвижимость, потому что когда появится недвижимость, вы начнете соображать, что надо бы туда, где недвижимость Ну, или вообще налога нет, ну, или он поменьше, или, в общем, как-то... Потому что там действительно деньги-то приличные. Вот, так что такая вот история. Вас слушать одно удовольствие. Любую тему, здоровье вам. Это как в анекдоте, как Людмила Зыкина приехала, не знаю, пусть будет в Грузию, на Кавказ приехала, вот, и там... Не помню там всех деталей, но ей там, говорит, там, что, как поет, и говорит, ты, говорит, там что хочешь, пой, так и просто ходи, вот туда ходи, сюда ходи, понимаете, вот так вот. Вот, так вот и я тоже там. Остин и Хьюстон и другие крупные города округа Техаса проголосовали за Байдена на уровне округа LA, Калифорния. Ну, там уже процент сам по себе там, я не достаточно высокий, но... Понимаете, вот Хьюстон, я тут где-то прочитал так между делом, что там 92% детей в школах не белые, а какие-то еще, понимаете? А все-таки Трамп, он в значительной степени апеллировал именно к белым. То есть, да, то есть как бы make America great again, это так, чтобы там вот всякие вот эти не белые, чтобы свое место знали, понимаете? Поэтому он, у него лучшие результаты там, где белые. А в городах сейчас сами знаете, что творится-то. Да. Вот вам не нравятся представители обоих партий. Солнышко, обеих. Партия, это женский род. Обеих партий. И то, как устроена политика в США. А есть пример, где нравится в мире. А я откуда знаю-то? Я и знал бы, может, я что-нибудь придумал. Как Гавайи, как там? Гавайи хорошо, мне там очень нравится. Я там никогда не жил, так, чтобы жить. Но так, чтобы, знаете, там недельку-другую исключительно. Исключительно. А где лучше, в Америке или в Австралии? Ну, как вам сказать, и в Австралии люди нормально живут. Я, сколько я знаю, там австралийцев, все довольны. Но, тем не менее, переезжают, вот, знаете, вот те, которые из наших, например, да, я в Америке знаю много людей, которые уехали сначала в Австралию, а потом была возможность перебрались в Америку. Здесь больше возможностей в Соединенных Штатах. Просто больше возможностей. А там поспокойней, знаете, потише. Ну, кому чего. Кому чего. Я не вижу, чтобы австралийцы, там, скажем, ломились в Америку. И я не вижу, чтобы американцы ломились в Австралию. Наверное, где-то близко, так знаете... Вот. Безусловно, Австралия более социальное государство, чем Соединенные Штаты. То есть там как бы лучше поддержка снизу. Вот. Социальные программы всякие там и так далее. Ну, наверное, меньше денег, там, в смысле, в процентном отношении от бюджета тратят на оборону там, и так далее. Изолировано там. Никто через границу особо не переходит. Как считаете, есть ли смысл сейчас в России быть журналистом? Учитывая то, что свободных СМИ совсем не осталось. А быть причастным к пропаганде и писать ложь не хочется. Вы можете быть российским журналистом, но просто не надо при этом жить в России. Не живите там. Живите еще где-нибудь. Вот поезжайте там куда-нибудь, куда хотите, в Польшу, в Монголию, там, в Америку. И будьте себе российским журналистом, хотя... Если ты уже живешь там в Америке, какого тебе хрена там быть российским журналистом? Дядя Миша, как поживает Гарик прораб со своей курочкой? Он с вами связь поддерживает? Ну, что-то я с ним давно как-то не общался. Так он может что-нибудь написать там где-нибудь? Ну, нет, особо нет. А правильно я понимаю, что ураганы всякие и смерчи в юго-восточной части США... Юго-восточный. Ну нет, конечно. А нет, это запад, юго-восточный, туда восток. Вы знаете, вот по центру страны много всякого гуляет, по Центральной Америке, с Карибского моря, это вот оттуда, с Карибских островов, вот оттуда вот. Все, ну там есть потоки такие тропические, там идут они по Флориде, жахают и там немножко на север проходят. Вот. А так, вот если вы вспомните, как девочку Элли увезло, унесло там домик-то ее из Канзаса к волшебнику изумрудного города в Калифорнию. Вот это вот прямо из Канзаса, вот там гуляют смерчи все время там постоянно. Надо сказать, что Америка такая страна, где вот в этом смысле всюду что-то происходит. Где-то смерчи, где-то ураганы, где-то наводнения, где-то землетрясения, где-то вот то засуха какая-нибудь жахнет, то еще что. То есть абсолютно нет таких каких-то безобидных мест. Вот где живешь, и никто тебя не трогает. Так вот, я даже не знаю. Правильно я понимаю, что ураганы, смерчи, да. Где Таня из Донецка, которая в 16 лет приехала в Америку? Ну, наверное, где-то здесь уже к ней же папа приехал, они что-то же вместе жили. Я не знаю, может, она уже замуж вышла, она уже большая девочка, это и тогда было 16 лет. Сейчас ей, наверное, уже лет 24, а может и 25. Уже большая такая уже девушка, уже взрослая, ну, я не знаю. У нас с ней есть видео, мы снимали года 3 назад, последний раз. Ну, я могу попробовать ее поискать. Но из современных зрителей там мало кто смотрел там 10 лет назад, когда она только приехала, так что... Привет, дядь Миша, вчера заработал на Ютест первые пару баксов. А? Был в большом восторге. Да, представляешь, вот за такую фигню деньги платят. Потрясающе. Так, здравствуйте. Какие можете дать советы перед интервью с клиентом? Клиент-американец. Техническая уже прошла. Остался последний этап. Ну, профессиональненько. Косметики много на себя не вешайте. Так, чуть-чуть. Вот, так, вообще как-то, я не хочу сказать, скрывайте пол, но... Не афишируйте там. Вот. Они этого не любят, в общем-то. Так вот, человек профессиональный, не поймешь, то ли мальчик, то ли девочка там на вопросы технически отвечает, рвется в бой, там, все такое. Вот. У меня одна пришла интервью, это резюме делать пришла, и прямо вывалила вот это весь свой агрегат, только отвлекала меня от делания резюме. Зачем вывалила? Че я. Вот какой из меня прок, ну вот в этом смысле, что она вот тут пришла со своим. Ну, вот странные есть такие, знаете. Думают, если она вывалит, так ей это резюме лучше напишут. Ну, знаете, бывает. Зачем люди везут с собой кучу вещей в США? Ну, чтобы не покупать, после приезда деньги сэкономить. Мы посчитали, что дешевле купить вещи в Штатах, чем платить за багаж, его еще тащить надо. Ну. Логично. Особенно, если вы умеете покупать вещи в Штатах. Потому что вы можете в Штатах купить одну и ту же вещь там, за $100 и за 15 тоже можно. А где-то и бесплатно дадут. Там 2 раза постирали и бесплатно отдадут. Понимаете, так тоже бывает. Поэтому, ну а что им вот жалко бросить, знаете. У нас был случай, мы когда только приехали в Штаты и неделю прожили в Нью-Йорке в гостинице. Нас там поселили и мы, ну... Еду приносят, знаете, из китайского ресторана, нам там от местной власти там нас содержат. Ну, мы гуляем туда, гуляем сюда, к друзьям там подъехали, еще что-то. И там была одноразовая посуда, а мы же в жизни не видели одноразовой-то из совка. Приехали, такая обалденная, вы даже представляете. Мы из одноразовых знали только салфетки, знаете, там, вытер вот и выбросил. Ну, короче, невозможно ехать, уже лететь надо нам на Сан-Франциско, там мы же в Нью-Йорке временно, а жалко бросить. И мы уже там, ну вот, были какие-то предметы, которые мы с собой просто повезли, ну, потому что, ну, невозможно было бросить. А уже потом выкинули уже в Сан-Франциско, на месяца 2-3 прошло, и мы поняли, что мы никогда не воспользуемся, только место занимаем. Но это должно было пройти 2-3 месяца. Ну, уже выкинули, конечно. Там пластмассовое ведро для супа с крышкой. Ведро вот в мизинец толщиной, пластмасса, понимаете, такое... Как выкинуть они? Выкинули. Скажите, Михаил Петрович, спасибо за все. Скажите, а что, Невзоров нормальный? Да вы что? Да с чего же это он нормальный-то? Где же там нормальное? Я какой-то... Я не знаю, но последнее, что можно сказать, что он нормальный. Вот. Обращение дядь Миша, это наоборот, означает уважение, как близкому человеку. Вот. Видите как? Можете звать Миша-сан, там, или, допустим, Миша-ата. Повесите, в данном случае звучит довольно двусмысленно. Повесите портрет, да. Знаете, такая была частушка в 60-е годы там, с китайскими этими хунвейбинами, которые там культурную революцию делали. А, полюбила хунвейбина и повесила портрет, а на утро просыпаюсь, хун висит, а бина нет. Да, так что этих персонажей хорошо бы было бы повесить, но не на стену. Опоздали уже, уже они давно висят. Что за система обучения? О, я вас умоляю, это у меня для себя разработано. Привет из Балашхи. Звук сегодня тиховат. Я могу в микрофон, прямо сейчас поставлю себе этот микрофон, буду ударить. Так, или мне кажется, а может и кажется. Здорово про крышу. Я уже не помню, что там было про крышу, но ну ладно. А, это мы только дошли до дяди Миши. Представляете, комментарии наши, где же они там, сколько всего. Так. Так, 256 лайк, это от меня. А вот накинули, кстати, вот я сказал, там было 350, стало 425. По просьбе дяди Миши. Хорошо. А, есть ли у вас клопы диванные в Америке? Клопы, может, и есть, дивана нет. У меня кожаные. Так, здравствуйте, Михаил. Прохожу 7-й урок в вашем вебинаре. Хочу сказать, я 2003 года рождения. И могу сказать все просто, аж не верится, что так оно и есть. Хорошего вам вечера, привет с Украины. Да, ну, конечно, просто. Я вот там, мне, как инженеру, даже неприлично вот эту вот лабуду рассказывать, потому что там, ну... Это как вот там курсовая работа на третьем курсе, понимаете, ну и то сложнее было. Ну, люди простые, не технические, вот им все это, конечно, там нечего рассказать. Другое дело, что есть люди отдельные, они как бы, сказать, они умудряются простую вещь так рассказать, что уже никто не поймет. Это особый такой талант у людей бывает. Есть талант как бы встречный, да, когда вроде такую замысловатую вещь, а так объяснил, что вроде все поняли. Вот я, наверное, приближаюсь к чему-то такому в этой области, да, то есть я обычно хорошо объясняю, судя по тому, что мне говорят студенты. Вот. Я же могу поэтому и анекдотик рассказать, там, понимаете, еще что-то, потому что оно просто все, понимаете, оно должно быть просто, анекдот упрощает. Он упрощает саму ситуацию. Он не делает это из академической, где должен напрячь мозги свои. Там, вот, расслабься. Там просто все. Там ничего такого нет, кроме здравого смысла. Здравствуйте. Моя сестра Лариса. Вы ее настолько вдохновили, и она с вами. А где же она? Значит, у него сестра, зовут Лариса. Я ее вдохновил. Она со мной. Но я об этом не знаю. И каким-то образом, значит, мы друг с другом не встретились. Хотя я ее вдохновил, и она уже со мной. Друзья, это какая-то даже обидная ситуация возникает. Мы вас все любим. Симпатичная, наверное, сестра-то, я вот думаю. Так вот, видишь как, и со мной, но я не в курсе. Вообще, что творят? Башкирия, говорит. Ну, хорошо, Башкирия. А я бывал в Башкирии, в Уфе бывал. В командировке был. Так. Так. Как вы считаете, каковы шансы республиканцев занять большинство в Сенате? Это большая загадка сейчас. Никто не знает. Я вам сейчас расскажу анекдот. Значит... Идет строительство Байкало-Амурской магистрали. Вся страна на ушах, все строят эту магистраль. В трудовом коллективе выступает лектор из общества знания. И вот рассказывает про эту магистраль. Бам, там стройка века, сюда. Ну и там человек руку поднимает и говорит, скажите, а вот эта дорога, что они строят, она одноколейная или двухколейная? Тот говорит, товарищи, бам, это стройка века, комсомол всей страны, весь мир следит. Ну, и там мужик тогда к нему там, ну, в перерыве подходит и говорит, я, говорит, извиняюсь, может, так не надо было при всех, ну, так, ну, между нами, так что там реально-то, одна колея или две? И лектор ему говорит, понимаешь, мужик, там сейчас самый ответственный момент. толком никто тебе сказать не может, потому что копают громадную гору, копают тоннель, проходят его с двух сторон. Поэтому, если сойдутся, будет одноколейная, а разойдутся, будут две. Понимаете? Вот. То же самое с этими самыми республиканцами или демократами в Сенате. Там, если за палату представителей никто не переживает, то есть там понятно, что республиканцы, вот, то в Сенате, ну, непонятно. Вот и так, и сяк, вот, в общем. Скинуть бы лет 40, ой, мать честная, можно было бы у вас поучиться на курсах, вы даете людям путевку в жизнь. Ну, 40, я сейчас думаю, если меня на 40 лет омолодить, это мне будет 26 лет, мать честная, это будет 82-й год. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, добрый день, вопрос по тестированию. Студенты бывают разные, это правда. Но есть ли какое-то среднее значение, сколько времени требуется от начала обучения до трудоустройства? Примеры ваших учеников. Ну, смотрите, значит, тут есть две вещи. Первое – это уровень подготовленности и уровень мотивации. Потому что мотивация, она уже позволяет вам, допустим, сфокусироваться, она позволяет вам потратить нужное количество времени на занятия, а не повторять там по 10 раз, по чуть-чуть там, и так далее. Значит, в принципе, если человек хорошо подготовлен и хорошо мотивирован, он может там через 2 месяца уже работать. То есть у нас таких случаев сколько хочешь. Другое дело, что сейчас людей подготовленных и мотивированных одновременно почти не осталось, потому что они все уже где-то пристроились. Так что сейчас просто рынок хороший. Вот когда работы мало, то к нам более качественная публика приходит. Но, еще раз, если конкретно вот вы лично, да, и вы подготовлены, вы, допустим, инженер, там, и английский на месте, и там разрешение на работу есть, и готовы пахать там, и так далее, через 2 месяца вы можете работать легко. Обычно, значит, такой среднестатистический студент, он 4 месяца учится. Потом он еще месяц там проходит какой-нибудь, все эти процессы, связанные там с клиренсом. Он готовится к этому клиренсу, он проходит этот клиренс, вот там, глядишь, месяц, еще месяц прошел. Хотя мог это сделать вот там через 2 месяца или через месяц после начала занятий тоже. Он не спешит. Параллельно он прослушивает там, следующий класс, так он, ну, там, 5 месяцев прошло. Он начинает вывешивать там резюме свое, профайлы создавать там на разных платформах. От момента, когда он начал искать работу вот уже вот таким образом, да, то есть он вывешивается, ему пошли звонки, он на них отвечает и так далее, и так далее. В зависимости от места, где он живет, где он ищет, насколько он как бы грамотно это все делает, то есть, скажем так, со мной, да, потому что правильно делать со мной, а не самому. Это может быть, ну, от 2-3 недель до, допустим, 2-3 месяцев. Да. Еще раз, есть люди, которые по полгода ищут, но они так ищут, как вот они и учатся так, и ищут так. И, в общем, нет такого срока, на который нельзя было бы это натянуть при желании. Но и, скажем, в принципиальном плане нет ничего такого, что мешало бы человеку там за пару месяцев, 2-3 месяца там, начать работать от момента начала класса. Опять, в принципиальном плане ничто не мешает. Надзор сняли. Интересно будет сравнить. А, уже месяц тут. Вот. Ольга, уже месяц тут. С нее сняли надзор. Ничего себе. Интересно будет сравнить судебное разбирательство, проходящее в РФ и в ЮС. А пока надо учить язык и оформлять документы. Паспорт не отдали. Жилье сняли, но по факту бомж. Ну как же бомж, если жилье сняли? Так, здравствуйте, Михаил. Вопрос в тему. Я резидент Иллинойс, штат Иллиной, да. Я хочу пройти обучение QA Automation. Очень сильно симпатизирую вам и, соответственно, вашей школе, но у меня в штате много похожих школ и кемпов. Как быть? А вот думайте теперь. Вот теперь думайте. А, так, хорошо, молодец какой. Так. Ай, господи. Да. Михаил, здравствуйте. Где прочитать подробную инструкцию, что делать дальше, когда выиграл грин-карту? Ну, есть форум «Говорим про US». Он у меня в ссылках есть под каждым видео. Идете на форум и так смотрите, читаете, что люди пишут. Там ничего такого нет сложного. Там есть FAQ к этому делу. Значит, выиграл грин-карт лотерею, пошел, заполнил форму DS-260, там, ну и так далее. Это все очень расписанный такой процесс. Совершенно не нужно напрягаться, так сказать, по выяснению. Вот двигайтесь на форум, и там все есть. Одного знакомого депортировали в марте из Калифорнии за поддержку войны. Он щеголял с символикой Z. На одного плохого человека стало меньше в США. Я думаю, что вы заблуждаетесь. За щеголяние с символикой Z еще никого не депортировали. И никакой статьи на этот счет нету, чтобы депортировать за такие вещи. Может, его за наркоту депортировали, может, он сам уехал. Может, еще чего, но эта ситуация абсолютно невозможна. Депортировать можно только по решению суда. Суд должен вынести решение, что он депортировал. Значит, поддерживать, там, скажем, в войне Россию, а не Украину, в этом нет никакой такой, ну, как сказать, уголовной или там гражданской ответственности за это нет. Понимаете? Поэтому это фигня, это вы что-то не то сказали. Вас это самое ввели в заблуждение. Такой небольшой вопросик. Почему вы не указываете в своих DV-роликах информацию о том, что высшее образование или рабочий стаж с нюансами является обязательным условием для получения DV-визы? А вас кто-то сильно дезинформировал. Я за вас рад, но я еще больше рад за зрителей моего канала, которым я даю правдивую информацию, потому что если они будут слушать то, что говорите вы, то им хана. То, что вам хана, это ваше личное дело. А то, что, допустим, человеку, который ко мне пришел, и ему хана из-за таких, как вы, которые не в теме, и еще, значит, тут из себя строят, как будто они что-то такое знают, и еще претензии у них к тем, кто говорит как есть. Поэтому спасибо вам, так сказать, за то, что лишний раз показали, друзья, насколько важно быть на правильном канале и, соответственно, получать правдивую информацию, а не из помойки какой-то. Так. Выдают ли, этот же самый товарищ, который из помойки спрашивает, выдают ли обладатели грин-карты, выдают ли еще не гражданам США, другим странам, если человек преследуется за уход от срочной армии? Нет. А с чего? Нет. Свяжитесь, покажите разговор с позитивным блогером из Лос-Анджелеса. YouTube-канал «Вселенная» Сергея Ульянова. Он новенький. Но у него столько на канале бесплатной информации, нет такого нигде. Вы, наверное, прорекламировать пришли, товарищи. Значит, если он захочет со мной чего-нибудь сняться, засняться, он ко мне стукнется. Я с удовольствием показываю людей, которые новенькие и так далее. Я даже представить себе не могу, что там за полезная информация бесплатная у новенького. То есть, видимо, не из его личного опыта. Ну, еще раз, я... Да, знаете что, давайте-ка я удалю на всякий случай, а то кто-нибудь, не дай бог, то самое. Так, спасибо, что вы так осветили человеку о Путине. Он человек, который уничтожил все. Мы очень пострадали от его режима, и даже те, кто за него, он не понимает, насколько они сами пострадали. Ну, значит, люди счастливые. Добрый вечер, Михаил. А у вас можно заказать консультацию по каким-либо образом? Я не консультирую. Я вот так видео делаю. Во всяком случае, за деньги точно не консультирую. Как относитесь к букмекерам и гэмблингу в целом в разрезе IT-ниши? Никак не отношусь. Ну, в той мере, в какой там, допустим, законом не запрещено. Мало ли, что люди делают. Вот сейчас марихуану выращивают на каждом углу. Там, если можно, пусть растет. Склоняетесь ли вы к тому, что лотерея является случайной в фактах отбора людей по образованию? Опять с образованием. С точки зрения интересов США, логически было бы предположить скрытый отбор по образованию и возрасту. Вы интерес США пытаетесь определить с позиции барыги. Такого, знаете, еще барыги, который ну, совсем уже там за 3 копейки удавится. У нашей страны другой интерес к людям. Привет, кто-то там говорил о Дубае. 5000 дирхам – это 1300 долларов. Очень мало для Дубая. Аренда жилья очень высокая. Ну, друзья, вы должны какую-то свою дубайскую тусовку завести и там разбираться. Смотрел ваш ролик с зубным техником, девушка, из США. Подали на грин-карту в 16-м, выиграли, в 18-м были в Калифорнии. В сентябре 19-го начала работать по специальности Dental Technician. Это хорошо. Я что, я не против? Дядь Миша, оплата за курс полностью и сразу же, или можно по половине. Я не успеваю на этот октябрьский курс по оплате. Очень хочется учиться. Вы, если вопрос какой возникает, вы мне пишите в скайпе. Потому что вы очень такой, знаете, вопрос почти интимный задаете. Вот, и как-то делаете это на публике. Вот, а я человек женатый. Вот, мне не положено так интим всякий тут на публике. Значит, я заполнил анкету Гринка. Мы стараемся, я вам так скажу, мы стараемся, чтобы человек мог попасть на курс, даже если у него там какие-то трудности с этим делом, там временные, постоянные, там, и так далее, и так далее. То есть я как бы не считал бы себя хорошим человеком, если бы там, допустим, упирался в какие-то там деньги, вот, а это влияет на судьбу человека, понимаете? Это уж совсем свинство было с моей стороны. Поэтому мы находим решение. То есть мы гибкие и решение находим. Заполнил анкету Green Card, изменил задание. Фон на белый. Это норма. Менять фон нельзя. Не положено менять фон. По правилам. Купил машину, как у вас. Если честно, немножко расстроился в плане технологий. В машине есть большой экран, но CarPlay отображается только на треть экрана. Колхоз какой-то получается. Я, честно говоря, не знаю, о чем речь. Я CarPlay'ами не пользуюсь. Езжу вообще очень мало. Вот то, как я езжу, меня абсолютно устраивает. Я не знаю. Наверное, там еще какие-то фишки есть. Разве Навальный поддерживал Крым наш? А как же? Ведь не было такого. Просто ответил на провокационный вопрос, отдадим или нет. Неоднозначно ответив, что это не пирог. Однозначно я ответил. Очень однозначно я ответил. Значит, он вместо того, чтобы сказать, что, конечно, надо отдать, он вместо этого начал говорить, это не пирог, это этот самый, кто там, бутерброд, чтобы его туда-сюда. Очень однозначно ответил, не будем мы его возвращать. Очень типичный ответ для политика, да. Одного этого ответа достаточно, чтобы сказать, в общем-то, в чем его позиция состоит. Вот уж действительно, слушайте, неужели вы настолько к этому Навальному так относитесь, как вот, чтобы не видеть? Вы что, ну нельзя же слепым-то быть. Ну что ж так-то? Не, вы можете к нему хорошо относиться, но в конкретно этом случае-то он же солидаризировался с Путиным, со всей этой кликой кремлевской, бандитской, преступной. Он взял на себя ответственность за это преступление, неужели вы не поняли? Он вот этой фразой разделил с ними ответственность. О распаде. А как же зарубежное радиовещание, уделявшее особое внимание национальным редакциям и языкам, проблемам? Все то же самое есть и сейчас. О чем это говорит, наверное? Это говорит о том, что они стараются людям донести информацию на их родном языке. Я понимаю, а что они должны на немецком говорить? Или там на китайском. Что за проблема такая? Они говорят на том языке, на котором люди разговаривают. Они же им не говорят, берите виллы и там военкомат там штурмуйте. Нет, они просто им рассказывают те же новости, что они рассказывают на русском, там, на украинском они рассказывают. Почему нельзя там на башкирском, на татарском рассказать то же самое, что там на русском или белорусском? Что за проблема такая? Мама выиграла DV2021. Кейс номер меньше 100. Ё-моё. из-за ковида и прекращения дипмиссии в Москве не удалось забрать. Участвовали в иске. С тех пор никаких новостей от адвокатов. Продолжаем играть. Конечно, они вот этими делами покалечили судьбы там нескольких десятков тысяч людей. Это правда. Навальный никогда не поддерживал. Вот. Это он не поддерживал. Он только сказал, что не нефига его отдавать. А так он не поддерживал. Кстати, да, наоборот, критика была Навального среди многих оппозиционеров за то, что он отдал бы Крым Украине в первый же день. У него есть возможность самому сказать, и он сказал. Видите, какая поддержка у Навального. Так, как же американские визы в Польше плохо дают, если уже 93 тысяч украинцев уже в Америке по программе U4U? Я не знаю, что вы хотели сказать. Ну, слава богу, и пусть приезжают еще. Привет из Армении. Спасибо за то, что разрешили предоставить ваш адрес. Нам в удовольствие. Добрый вечер из Украины. Какие американские авиакомпании вам больше по душе? Так давно никуда не летал, сказать вам по правде. А все хорошие, я не знаю, что у них. United. Я очень люблю United. Хорошо летаю. У нас тут местная есть Southwest. Она так вдоль берега мотается. То есть она в Лос-Анджелес летает, там в Сиэтл летает, на Гавайи летает. Очень нормально. Они все ничего. Я никогда как-то специально не обращал внимания. Добрый вечер. Жена хочет к вам в школу удаленно. Какая цена для СНГ? На каком-то из ваших видео слышал, что не 5,5, а подешевле. Если она учится у меня в программе, то для того, кто в СНГ... Это будет $750, если она будет искать работу в СНГ. А если она хочет, чтобы мы с ней работали на рынке Европы или США, тогда 1000. 5500 – это кампус. Там тоже есть программа. Они сейчас сделали, они, по-моему, даже по-русски сразу сделали. У них есть на русском языке программа. Там немного народу, не знаю, человек 20, может быть, в группе. Есть, на кампусе они сделали, для России, Украины у них есть. Но там подороже, но там не 5,5, там для вот эта программа, которая специально на русском, вот на туда, там, по-моему, там пару тысяч стоит, или там, может быть, 1700 стоит, не так дорого. А вы с Гариком точно не поссорились? Нет, ну что вы, что нам с ним ссориться? Столько раз только не общались. Говорите, что трудно провести с ним стрим, так как он далеко. Но они уехали. И уехав, они как-то пропали из оборота, понимаете? Ну, то есть я гоняться за ним я не могу, а как бы сами они там чем-то увлечены-то, я не знаю, ну честно. Вот. Нет, мы не ссорились абсолютно никак. Добрый вечер, Михаил. Отправил 2 заявки на грин-карту. Жду розыгрыша. Играю первый раз. Можно будет отправить для проверки вам. Нет, товарищ, вы проверяйте сами. Если вам скажет система, что не выиграли, то что вам? Я вам не нужен. Если вы каким-то образом не в состоянии до этой системы достучаться, тогда я могу подключиться. Но если вы сами достучались и вам уже сказали, что нет, то что, я зачем? Как определить, подходит ли девушка? Как вы поняли, что Светлана именно та девушка, которая вам подходит? Давайте разделим ваш вопрос на два вопроса. Первый вопрос – это как определить, подходит ли вам девушка? Надо пробовать. Ну, как вы будете знать, подходит или не подходит, если вы не пробовали? Попробовали тут, попробовали там, попробовали здесь. Глядишь, ты где-то и приглянулась. Первое. Со Светой вышла другая история, потому что она решила, что я ей подхожу. Понимаете? А я даже и как бы... Она мне так понравилась. Вот и чего? А что она... Знаете, какая хорошая была Света? И сейчас хорошая. Вот. А я сейчас на нее смотрю. Вот я вижу ту Свету, которая была там 19... 18, еще 18 не было. Вот. Практически вот. То есть я понимаю, что мы меняемся. Но вот я когда на нее смотрю, я вот вижу ту самую Свету, которая была 47 лет назад. И... Ну, она меня увидела и все, и сказала, все, этот мой. Вот так получилось. Как она определила, я не знаю. У женщин вообще интуиция какая-то. раньше в США было лучше, спрашивают, лет 20 назад интереснее было жить. Конечно, 20 лет назад, это я моложе был на 20 лет, конечно, интереснее было жить. Как же, когда моложе-то, всегда интересней. Вот. Но, не, ну и сейчас ничего, и сейчас ничего. Так, звук получше стал, видите как? Микрофон в зубы и пошел. Какие документы нужны для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью в США? Зависит от того, какой именно деятельностью. Есть такая, что вообще ничего не надо. Предпринимаешь себе и все. А есть такие, где надо лицензии получать. Но это зависит от ситуации, от чего-то. Кажется, Невзоров вполне себе оригинален и бескомпромиссен в некоторых суждениях. Я помню этого Невзорова, как он это самое Путина приводил. Да, там он. Не то что, ну, как вот он вот в ту избирательную кампанию. Да ну его нахрен, я не знаю, это злобный. Какие документы нужны для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью? Было. Спасибо за интересный вечер. У нас уже ночь, глубокая ночь у них, могу до конца стрима не дотянуть. Аленчик, вы нужны нам. До конца стрима осталось 13 минут. Так. Аленчик Чик-Чик, или как там полное название? Чик-Чирик, Чик-Чирик. Вы бывали на суде присяжных? Нет. Мне приходило письмо с просьбой явиться на суд, но я грин-карт-холдер, мне нельзя. Но интересно, как там и что. Нет, не, то есть они пытались меня забрить, но я каждый раз отбивался. А последние годы уже и не пытаются. Скажите, пожалуйста, пользуется ли спросом в Калифорнии handmade? Особенно интересует Сакраменто. Обязательно ли для реализации своих работ создавать предприятие? Не обязательно, можете от своего имени торговать. Пользуется ли спросом? Так от цены зависит. Конечно, ручная работа. Я не знаю, что вы делаете. Может, вы по дереву вырезаете, или может там, я не знаю, что вы там по шелку рисуете. Но да, безусловно, handmade очень пользуется. Сакраменто не самое лучшее место для этого. Там много людей небогатых, которые сами себе handmade делают. И, а чтобы купить чужой, у них, может, и денег нет. Это хорошо где-нибудь там. Ну, смотря что вы делаете, опять же. Кремниевая долина, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Да, посоветуйте, что самое главное, если хочется открыть аутсорсинговую IT-компанию, брать заказы из-за рубежа. Сам автоматизатор тестирования, спасибо за стрим. Вам надо открыть компанию в США. Вот, чтобы заказы брала американская компания. А уж где там американская компания заказы выполняет, это совершенно отдельный вопрос. Поэтому американский заказчик, ему удобно, комфортно работать с американской компанией. А работать с какой-то непонятной страной, там еще где-то и так далее, это уже сложно. Поэтому вам нужно какой-то офисочек в США, там пару-тройку человек, там, которые продажники, да, занимаются тем, что берут заказы, а вы там все будете делать. Нахожусь в СНГ. Я понял. Какие документы нужны для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью? Я же спрашивал уже. Запомнилось видео с Валерией из Днепра. О, такая Валерия, да? Хорошая девушка с приятным голосом. Ну, там и кроме голоса все на месте-то. Голос дает, а? Такая девушка. Здравствуйте, мечтаю попасть в США. Работаю в 1С программистом с огромным опытом. Начал учить Python. На собеседовании спрашивают, почему хочу уйти из OneS. Кроме это способ свалить из РФ, ничего не могу придумать. Ну, вы говорите, что вы хотите быть специалистом международного класса, который востребован, так сказать, в интернациональном плане. Не только, ну, вообще в международном плане. Как дальнейший рост как бы, квалификации. Надо же расти. Что ваш второй канал? Уже все? И Баян также забросили? Второй канал, как бы да, не очень. Баян у меня был аккордеоном. Ну, вышло так. Вышло так. Много дел навалилось, и просто не было времени заниматься. Я не забросил, но отложил. У дочери сахарный диабет первого типа. Пользуется помпой. В случае переезда, как будет осуществляться медицинское обслуживание, какая медстраховка, как обеспечить инсулином, Я вас уверяю, без инсулина она не оставит, не останется. То есть тут с этим делом все нормально. Страховка либо, значит, у вас будет социальная, либо, значит, от работы там вашей там, или еще чего-то. Не волнуйтесь на этот счет. Там, конечно, может занять какое-то время, там, ну, я не знаю сколько, несколько недель, может быть, пока все это устаканится и так встанет на какой-то поток и так далее. Вот. А так в целом есть же тут диабетики, есть и с помпой люди есть, и, в общем, социальное страхование такое медицинское тоже есть. Молодец, смотрю с удовольствием. Спасибо. Наталья, насколько я слышала, в Америке могут обеспечить любыми лекарствами, главное правильно оформить. Ну, конечно, если ты не знаешь, как оформлять, то ты, у тебя ничего не будет. Ну, да, надо. Пойдете к социальному работнику там и будете оформлять. Кому сложнее найти первую работу, тестировщику или программисту? Ну, наверное, тестировщику сложнее. Какой тестировщик, какой программист, что у него там в резюме написано и так далее, и так далее. Ну, в принципе, дефицит программистов более острый, чем дефицит тестировщиков, начинающих. У меня 12:30 ночи, спать пора. Ну, спать нужно, нужно. Так, а что она продолжит, говорит, я сейчас продолжу. Хочу заниматься тестированием, еще интересно аналитика данных, сама не ожидала от себя, понимаю, но тестирование понятно логически. Что посоветуете, Михаил? Ну, выберите что-то одно. Потом уже будете дальше. Вы же не можете сразу два. Выбирайте что-то. Я вам скажу, в чем разница кардинальная между тестированием и аналитикой данных. Если вы в тестирование пойдете со мной, да, то у вас будет там, скажем так, в 100 раз больше шансов найти работу, чем если вы пойдете в какую-нибудь там еще другую область уже без меня. Или даже в тестирование, но без меня. Вот, поэтому, если вам работа нужна, ну так идите к людям, которые по работе. А если вы конкретная вот область, а что дальше уже вам не важно, это тогда отдельно. Понимаете, меня ваш разговор, вот этот вопрос, он просто шокирует. Потому что вы говорите, а пойти в тестирование или пойти вот туда, там, где проще, если делать через жопу? Я не определилась. Определитесь с тем, чтобы не делать через жопу, Леночка. Нельзя через жопу ничего делать. Надо делать как положено. Тогда сразу отпадает вопрос, тот или этот. Понимаете? Вот и все. Так, хочу заняться тестированием, понятно. Так, когда у вас переводят часы назад? По-моему, это 6 ноября где-то мне говорили. Где-то в полночь там отматываю. Могу сгодиться, может, в этом. Не думали ли вы сделать какой-то FAQ для чайников по той же грин-карте? Не, у меня сил нет на это. Там же динамики много, там все это крутится, вертится. Есть форум, говорим про ЕС, и не он не один, и нет. Привет из Запорожья. Дай бог, как вы видите, из Запорожья в Хьюстон, США. Будем стараться попасть в США. Можете и не в Хьюстон, можете еще там куда-нибудь в Сиэтл, можете, или там в Чикаго какое. Из Запорожья. В Чикаго приезжайте, там этот самый Ukrainian Village, там вареники такие делают, боже. 10 сортов вообще, только ешь. Подскажите, насколько профессия тестировщика подойдет человеку с техническим образованием? Ну, очень даже подойдет. Все-таки это техническая область. Образование инженерное в автомобильной сфере. Ну, мобильная, так автомобильная, но это же лучше, чем бухгалтер, понимаете? Хотя и бухгалтер не так плохо. Очень хорошо подойдет. Не реагируйте, может, лучше на провокаторов, они недостойны. Я вас умоляю. У Михаила новый стрим. Кто подошел, давай смотри. Ответит на любой вопрос, который интернет дает. Это стишок. У Михаила новый стрим. Кто подошел, давай смотри. Ответит на любой вопрос, который интернет донес. Как в сказке старой, мудрый джин, лишь стоит потереть кувшин. Знаете, вы уже под конец как-то так почти до скабрёзности какой-то дошли. Там кувшин потереть. Это надо подумать, что вообще такое. Какой смысл в этом кувшине потертом. Да, спасибо. Скажите, есть ли смысл ехать на мувинг с Рашки? Программисты и прочие из меня никакой. Это вы сами для себя решите. А что, ну, хотите на мувинг, давайте же. Лучше на мувинге там в США, чем, допустим, там, я не знаю, где. Даже не знаю, в Армавире. Доброго дня из Монтеррей, Михаил. Смотрю вас с 11 года. Ой-ой-ой-ой-ой. Во, ветераны. А я с 11-го-то и начал только. А вы вроде собирались еще один канал открывать. Открыли, что-то я попутал. Ну, в процессе. У вас лампа еще включена. Да, вон там есть лампа. Как-то лицо засвечено. Ну, ничего. Засвечено. Ну, бывает. Только заметила. Больше слушаю, чем смотрю. Когда новый стрим с Фейгиным? Я один пропустил. Что-то я занят был. Меня звали, но я не смог. Как относитесь к идее либертарианства? Ибо текущая либеральная повестка иногда прям-таки перегибает. Хотя в целом к либералам отношусь неплохо. Либертарианство к либералам вообще никакого отношения не имеет. Либертарианство – это как бы больше к консерватизму. Вы сказали, что если из СНГ учиться можно еще искать работу в Европе и США после окончания курса, помогаете ли вы найти работу автоматизатором? Если, к примеру, взять у вас курс онлайн по Manual QA. Это вы говорите, что вы автоматизатор, там, я не знаю, какой вы автоматизатор. Если вы у меня учитесь, то я как бы занимаюсь там тем, чтобы вы нашли работу, но помогаю. Но может оказаться, что это не та помощь, которую вы ждете. Вы можете сказать, я ожидаю, что меня за руку отведут куда-то там. Нет, такого не будет. То есть вас научат, как искать работу, вам сделают резюме, у вас там будут референсы, проекты, все такое, но от американской компании, там все. Но так, чтобы вот вас за руку отводить, такого у нас нет. Как вы относитесь к крипто? Никак не отношусь. В принципе, лажа, конечно, но сотрудничаете ли с компаниями, которые занимаются блокчейном? Отправляете туда студентов. Мне пофигу, в какую компанию возьмут, в такую отправим. Но поскольку вот сейчас, видите, с Россией и Белоруссией там сейчас деньги туда-сюда, я вот начал принимать криптовалюту. Вот у меня счет есть, я принимаю там типа USDT. Вот эти. Много раз бывал на суде присяжных. В этот день оплачивает работодатель. Замечательно. Народ с вами поддерживает связь посредством чего? Посредством скайпа. А были на вашем опыте люди, которые устраивались в game development, тестирование или разработку? Тестирование, конечно. Но обычно это связано с тем, что студент-геймер. Вот приезжает какой-нибудь геймер, и вот он пошел там, его тут же прибирают в какую-нибудь гейминговую компанию. У нас есть отношения с гейминговой компанией, там буквально вот приезжает геймер, мы там 2-3 звонка, его уже тут же забрали. Обычно так бывает. Здравствуйте, с бакалавриатом ребенок может поступить на магистратуру туда? И есть ли бесплатное обучение? Ну, бесплатное, не знаю, но стипендии есть. Ну, есть, да, конечно. Есть программы всевозможные. Фото на грин-карт. У кого лучше проверить? Ну, даже не знаю, что сказать. На нашем канале сделайте поиск на слово «фото». И там вы увидите... Кое-чего. Так, можно ли купить землю в США, штат Северная Каролина, для постройки дома и разведения домашних животных и птицы? Ну, это вы ферму хотите? Понимаете, одно дело дом, а другое дело разведение. Разведение – это вам нужна ферма, это другая территория, это зонинг. То есть, вот на этой территории строят дома для жилья, а вот на той территории есть фермы. Это, ну, как бы есть такой процесс, да, можете разводить животных и птиц где хотите, вот там, заведите себе место. В каждом конкретном штате свои какие-то правила, там, ограничения. Да. Привет с Питера, выходите чаще в прямой эфир. Ну, это хорошая такая хохмочка для окончания нашего стрима. Ровно у нас 2 часа 00 минут пополудни в Калифорнии. И мы тогда с вами расстаемся до следующего стрима.